Recreation. E parte na chance de anunciar o investimento no autorizamento da cheia. A flor do primeiro, e o último. A cena vai ter um pouco trágico nessa. Это новое существовало в свое время. Время стирали великие, которые помогали людям в этой главной области, потому что если мы можем строить отношения, будем успешны в любой области деятельности, где угодно, в семье, на работе, в мире, в отношении кому, чему угодно. Это новое взаимоотношение вмещает в себя абсолютно все науки и культуру. И нужны огромные знания, чтобы понимать, как вообще жить в этом мире. Достаточно тех знаний, которые мы имеем сейчас, это профессиональные знания в основном, для зарабатывания денег получаем, но недостаточно, чтобы быть счастливым человеком. И более того, для того, чтобы получить такие знания, нужна огромная сила, тонкий интеллект, то есть развитие. И критерий этому развитию именно это умение строить взаимоотношения и последствия нашей деятельности. Последствия мы можем понять, насколько мы на верном пути. Если страдания наши углубляются, увеличиваются, накапливаются, то путь неверный, неправильный. То есть как мир устроен. Мир несомненно отреагирует на любое наше действие, поступок, даже мысли. Ну, собственно, ученые понимают, он больше и больше, но как управлять этим мыслью, как этими тонкими энергиями управлять, как взаимодействовать, наука утрачена. Но мы постараемся что-то восстановить. Ну, я объясню, почему я верну себя эту смелость. Я тоже в процессе в этом нахожусь. Уже какое-то время, 33 года в процессе нахожусь. Есть определенные успехи, есть также и неудачи, конечно же, есть опыт жизни. Вот один ученый, математик, но великий математик, он очень хорошо умел считать. Формулы применял, всякие всевозможные, знаете, теории математические, успех. На самом деле, великий человек. Но где-то в одном месте он сделал небольшую ошибку, мизерную ошибку. Может быть, на 1/100 долю нашей цели, если не тысячную. Незначительная совершенно вещь была допущена. Может быть, он пренебрег сознательно этой мелочью, может быть, он просто не заметил ее, как это бывает, всем свойственно ошибаться. Но, как вы понимаете, по мере его высчетов, расчетов, дальнейших ошибка умножалась. И в итоге получилось совершенно не то, что он ожидал. Прямо противоположная вещь. Это все было правильно, фактически. Но маленькая вещь. А теперь подумайте, в жизни часто у нас с вами так было, что какая-то просто маленькая вещь, ну, вот тут кого-то обидел, тут что-то еще, ну, маленькая вещь, но это можно просто забыть, не заметить, уйти и больше не видеть никогда. Маленькая незначительная вещь. Но удивительно, с течением времени она дает ощутимый результат. И с другой стороны, маленькие хорошие вещи каждый день, но незначительные, но на них не построить счастье, знаете, но с течением времени дают реальный результат, оказывается. Вот это называется жизнь. Каждый день, чуть-чуть, еще чуть-чуть. И вот что это чуть-чуть у нас будет? В чем ошибка? И чтобы исправить ошибку, пришлось вернуться к расчетам в регрессии. Иногда прибегаем к регрессии, идем к психологам, гипноз, регрессия. Что же там в прошлом было? Что-то мне невыносимо становится жизнь, знаете, вот все хуже и хуже. В чем же причина, собственно говоря? На что наворачивается снежный ком? Где-то ведро, небольшой снежный. Снежок, небольшой, но маленький, но сколько всего получилось в жизни странного. И мы хотим вспомнить, но, собственно говоря, для этого предназначена практика, как духовная практика, очистить ум от накопившейся пыли и грязи, накопленной там многие-многие жизни еще, вот так, в физическом лице. Не только в этой жизни, жизнь это следствие. Рождение, следствие прошлого. Мы же в 3000-летии, мы уже понимаем больше и больше, что душа существует. Мы должны учитывать этот элемент. Как взять химию? Менделеев создал таблицу, он видел во сне, но это не та таблица, которой мы пользуемся сейчас. Нет, ее немножко чуть-чуть исправить, чуть-чуть. знаете, да? Первый элемент был не водород, мы видели его, нет, эфир, который тогда не фиксировался, не копировался, не фотографировался, как я и не говорил. Нематериальное пространство, эфир, пустота какая-то. Зачем его учитывать? И покинули его под кислотой земли. Результаты вся наша наука стала грубо материалистической наукой. Результат потрясающий. И мы сейчас думаем, о, у нас технологии, у нас сейчас новые материалы, у нас химия и прочее. Сейчас мы такие шаги делаем. Компьютерные технологии, вот эти все тоньше и тоньше становятся наши открытия, изучения, направления. Но вот что-то странное найти миротворенного человека практически невозможно. Даже хотя, я бы сказал, может быть, что в Израиле немало людей интереса найти именно такие глубокие. Это мое, может быть, поверхностное такое наблюдение. Вот пока я наблюдаю, как это странно вижу. Как люди реагируют на духовные знания, здесь это необычно, я бы сказал. Одно из наиболее необычных мест в этом плане. То есть есть перспектива, на самом деле. Есть тонкий разум, интеллект. И что такое разум? Великие мудрецы прошлого говорят, что разум имеет несколько функций человеческих. Я сразу скажу, что отличу разум и ум. Это не одно и то же. Есть умный человек, есть разумный человек. Это не одно и то же. Успех достигать именно разумный. Если даже мне не хватает, скажем, ну, какого-то ума, чтобы вот владеть информацией, так сказать, могу не знать многого, не слышать, но разум есть. Моя фигура успешна. Есть такой Анатольевич, видите, древний, как академик, великий ученый, умный очень человек, переплывал Гангу и лодочник перевозил его. Лодочник неграмотный, просто у него весло там, весло, он работает так всю жизнь, получает какие-то там копейки за перевозку людей. И вот этот ученый сел в лодку, и его гордость распирала. Перед ним просто неграмотный, паромщик какой-то. И наконец ученый заговорил, пытаясь продемонстрировать свою ученость. Спросил, а ты что-то слышал о геронтологии? Знаешь, что такое? О, Боже мой, тематику еще. Ты знаешь, что геронтология? Это же наука о старости, наука скоро будет старость. Я ученый, я... Нет, никогда не слышал. Ты потерял 20% своей жизни. Ну да, мы же просто паромщики, неграмотные сны, не могут поддержать беседу. И он поет дальше песню, не расстраивается. А ученому еще хуже вообще, никак не может быть впечатление, понимаете? Говорит, ну хорошо, ты слышишь что-нибудь о космосе, покорении космоса, потому что сейчас есть такие двигатели, такие космические аппараты и прочее. Ну, почти ничего, не знаю, меня тут просто паромщик, просто травит, лоб проводит. Вот через компьютера нет, вообще никогда не слышит об этом. Ты потерял еще 30% своей жизни. Ничего не знаешь о чем мире, о космосе, о науке, о Боже мой, Боже мой. И тут, вот, пока не разговаривали, что тут шторм налетел. Такое буря полетела, и тут волны, лодку стала раскачивать очень сильно, и тут паромщик спросил, ты плавать умеешь? И тут плавать ты не умеешь, ты потерял 100% своей жизни. Ну, это вот как анекдот, это разума, ум разума. Разумный выживает, умный нет. Умный потом попадет к бабушке за помидорами, говорится, когда уже искусственно есть не сможет этот умный человек. Говорят, от ума он все выдумывает, улучшает, так сказать, жизнь искусственно. А жизнь улучшить невозможно. Улучшить себя, значит, очистить себя от ложных мыслей, ложных планов, ложных надежд, этих ошибок из ума происходит. И разум предназначен, чтобы отделять эту вот ложь от истины внутри себя, прежде всего. Внутри себя. Если мы разделяем внутри себя ложь и истину, мы сможем легко понимать других людей. Начинается процесс самого себя. Разум. А это значит, одна из функций разума различать, что благоприятно, что неблагоприятно для здоровья, для семьи, для всего целого общества. Для всего, что я, с чем я соприкасаюсь, что благоприятно для того, с чем я соприкасаюсь, для меня тоже. Что посеешь, что пожнешь, связано. Если я поступаю плохо по отношению к другим, я и по отношению к себе тоже плохо поступаю. В это же время. Скажите, да, но ничего плохого я не получаю, вот украл деньги, у меня хорошо. Нет. Нет. Твой менталитет снизился. Ты стал вором. Ты стал мыслить по-другому. Я так даже не заметил. улучшил свои качества. Но у меня деньги появились. И я за счет этого человека улучшил свою жизнь. Я так думаю. А этот человек меня убил, чтобы продлить себе жизнь. Так я думаю. Ведь я же ради себя это делаю. А это что улучшит свою жизнь? Я наношу вред, обман или игнорирую каких-то людей вообще. А те, которые мне выгодны, я уважаю. Я очень уважаю этих людей, люблю этих людей. Это неразвитый разум, так мысли ребенок. И большинство людей вот в нашем современном мире, увлеченные технологиями, не выросли с точки зрения разума, не со зрения. Не подросли, а стали детьми. Не различающими, что хорошо, что плохо. Но это же любой ребенок может сказать в сказке. Делай добрые дела и получишь точно то же самое. От природы, от людей то же самое. Но мы вырастаем, почему-то меняется наше представление. Не все так просто, как в сказке. Например, нет. В жизни все по-другому. Нет. Это мудрость абсолютно. Это закон абсолютно. Это наука взаимоотношений. Мы не сможем спрятаться от своих грехов, говорится. Так же, как теленок хозяйствует свою маму, корову, даже из тысячи коров. Так же наши поступки везде на основе зимы не были. Это личный пример. Это разум. Итак, я плохо делаю что-то по отношению к кому-то, к чему-то, не знаю, может, что угодно сказать. Я должен знать, что называется дикарма, действие против себя самого требуется, против себя самого. Убивая кого-то, я убиваю себя. Чтобы убить кого-то, нужно отрицать душу. Сначала нужно убить человека духовно. Только тогда ты сможешь нажать на курок. Если ты будешь видеть душу, ты не сможешь нажать на курок. Только утрачивая это знание, утрачивая взаимоотношения, можно совершать такие поступки. И кому больше повезло, неизвестно, убитому или убийце, еще неизвестно с точки зрения последствий, дальнейших реинкарнаций и прочее, если это рассмотреть жизнь в этой цепи, еще неизвестно, мы должны это исследовать лучше. Есть наука. Наука это возрождается. Наша память очень глубока, и память это тоже функция разума. Чем больше мы идем путем разума, точнее, тем больше мы вспоминаем. Те глубокие вещи уже давно забыты внутри себя. Они проявляются сами. Знание. Знание есть в сердце человека, покрыто, скрыто. Дремлющее знание, дремлющая любовь, любовь к Богу, любовь к человеку, любовь к миру. Это любви нет границ, но наша дремлет скованная. Чем? Умом. Нашими умственными представлениями друг о друге. Например, сейчас практически все люди о себе судят в будущем. Вот интересно. Вопрос очень нечего. Представьте, что владелец гостиницы, пятизвездочного отеля. К вам приходит клиент и говорит, хочу номер, дорогой, самый дорогой номер, лучший. Отдельный кабинет, отдельная спальня, отдельная столовая, туалет, ванна, все такое. Да. На год хочу снять другую цену. Я очень богатый будущий человек. Будущий, я миллиардер вообще, поэтому я выпишу чек на любую сумму, которую скажете, когда у меня будут деньги, то получите. Поэтому счет и все. Потому что в будущем я очень богатый человек, я так думаю. Я рассчитываю на это. Но вы примите руки. Ну а в жизни как это получается, мы женимся, допустим, ходим замуж, и что же, мы ожидаем друг от друга что-то, верно же, в будущем. Погодите, а в настоящем-то вы кто? Вот отсюда нужно исходить. А они с представлений умственных, ментальных, умозрительных, кто я в будущем, что я о себе думаю. После одной из лекций ко мне подошел молодой человек, ему 21 год. Был давно, поэтому мне руку и сказал, я Бог. Ну, у меня уже был опыт. Общение с богами, поэтому я знаю, как себя вести, нельзя это разочаровывать, я сказал, просто поздравляю, но... Он был индивидуально, спросил, и что, вы никак не отреагируете, не оцените это? Я его спросил, и все согласны с этим? Вокруг? Говорит, нет, кругом одни идиоты. Я так думаю, что я Бог, но люди не понимают меня. То есть это уже проминание, или синдром, тут нам уже смешно, понятно, тут очевидно, да? Но этот человек, возбуждение ума есть величайший своих недостатков. Когда ум возбужден, мы не можем видеть себя. Ум возбуждается, как это
настоящее, а правомерное. И все еще вид отражения нет уже.
Какие-то там отрывки, знаете, какие-то непонятные, не соединить эти мысли, не соединить какую-то ценную вещь. Вообще он блуждающий становится, он возбужденный. Вожделение, жадность, гнев все проникают в сердце, ум становится волнующимся. И мы не можем вспомнить даже себя, например, разобраться в себе. Кто я? Просто хочу и все. А зачем, кто я, для чего я? Мне уже не важно, ум распадет. Один человек у меня на глазах, на коленях стоял перед своей женой утром. Буквально его голос был такой жалобный, знаете. Я его ребенка пришел к другу позвать погулять, увидел, хотим на кухне. Мама моего друга готовит на кухне, а его отец, значит, на коленях перед своей женой просит 3 рубля. Ну, это было еще в советские времена, 3 рубля, вы знаете, что такое 3 рубля. Я не знаю, не серьезно, кто видит, что это 3 рубля по-русски, старый, да? Ну, бутылка водки. В те времена. Да. А с утра у него очень плохо, знаете, но на самом деле он такой жалобный голос был, дай мне 3 рубля. Он говорит, не дам. Так жестко, холодно, бессердечно все. А я ребенок не понимаю, только вижу, что ему плохо. А жена, значит, тут мать злая какая-то. И он падает в пол туда, плачет, он ругается сейчас, дай. Не получишь. Ну, какой жестокий. Чем нужны деньги? А ее муж, он отец и прочее. И она не дает ему денег. Почему так у них сидит? Странно. Сейчас я понимаю, почему. Но он все-таки выключил. Потому что я говорит, умру. И на самом деле он умрет без водки. Ум воспалил, он так думает. Да и сила ума такова. Если я так думаю, мне очень трудно жить без водки. Поэтому лично нужно ум человека. А как? Лекарство. Разум. Сила разума. Разум и такую мощь. Схватить ум и держать его. Хорошо. Зачем? Какие-то средства, знаешь, нет. То есть разум смотрит, различает, что хорошо, что плохо. Ум не различает. Ум говорит просто приятно, неприятно. Хорошо, плохо. Друг, враг. Вот он двойственный, черное, белое. Видите, люди спорят, почему? Ум такой. Что бы ни сказали, тот скажет противоположный. Ум всегда хочет быть лучше других. Ум всегда себя чувствует лучше других. Мнит себя кем-то. Вот это самомнение – опасная вещь. Когда оно разрушается, когда люди не оценивают наше самомнение, или я не могу реализовать свое самомнение, это равносильно убийству. Это очень тяжело пережить. Это крах. А ведь все дело только в самомнении. Прокляти криаманы, гунат карманы, сараша. Аханкарами бутат, махакахама тиманя, это санскрит. Древний санскрит, что там говорится? Прокрытие кремами все делает материальная природа, включая твое тело, это делает автомат. Тело это автомат. Он действует. Он тоже действует автоматически. Сориентированный определенную вещь, он будет действовать автоматически. Как? Мужчина смотрит на женщину, все это оно автоматически происходит. Автоматически включается механизм. Куда мы настроим ум, туда и включится механизм. Просто это такой сложный биологический механизм проклятий криямани. Гунах кармани сараша. Все делают гуны материальной природы. Какие качества обретаем, такого рода деятельность у нас и будет. Никакой другого сделать не сможем. Хочу создать что-то гениальное. Почему не получается? Так уже получается. А его пытаются, люди смеются. А бывает человек без всяких усилий. И гениальная вещь. Что такое? Гуна называется, имеет качество решенное. Наделен. Как бы талант. А вот кто-то ненаделенный усилия работает, но не получает. Веды подробно описывают гуны материальной природы. Как сменить гуну? Это целая наука. Вот это сложная вещь. Гуна как веревка. Ее сменить очень сложно. Она связывает и держит. Хорошая или плохая держит. И хорошее качество тоже нас держит. Это же наша гордость. Не так ли? Это тоже веревка. И плохие тоже держит. Не могу характер изменить. Ну, вспыльчивость. Ну, что делать? Ну, я извиняюсь постоянно. Ну, как гуна моя такая. И вот есть наука, как эту гуну возвысить. Как возвысить наши качества, наши вкусы, наши мысли. Есть наука взаимоотношений. Прежде всего, я должен сам. И тогда я смогу понять, увидеть, какой гуны достиг, какой гуны буду видеть в других людях. Если я вор, я и другие буду видеть такими же. Если я негодяй, то все будут видеть плохие
качества и говорить только о них. Если у меня будет чуть больше гуны высокой, я вижу больше хороших, еще больше доверия. Еще выше разум, еще больше. И так это зависит от моей позиции, ведь от моей гуны. Ведь гуна действует. Я могу ее только арендовать, так сказать. Как я арендую машины, скажем, дома, квартиры. Сколько позволяют денег, я могу взять. Правда, это хороший, я богатый человек. Если нет достаточно капитала, ну придется жить в простых условиях. То есть как я должен заслужить эту гуну? Усилия следующие. Карма — это деньги. Наша работа. Усилия — деньги. Итак, разум — это способность различать полезного от бесполезного, вредного от полезного, так сказать. Да? Цель жизни есть, как это еще, тут нужен разум. Ум не поможет. Ну, будете выбирать, менять цель. Не получилось — давай что-нибудь другое. Не получилось — давай что-нибудь другое. Этот брак неудачный — давай снова женимся, давай снова замуж. Ну и так вот всю жизнь. Ничего хорошего не получится. Человек не создатель. Чтобы что-то создать хорошее в семье или в обществе, нужно на самом деле серьезное усилие. Вот мы в таких обстоятельствах я сразу говорю правду вам, без иллюзий. Не буду строить утопии. Нам с вами нужны серьезные усилия. Но это наука, и это получится, если мы искренни. Если мы не обманываем себя. Если мы просто не хотим здесь какую-то ложную выгоду этих вещей. Если мы искренне хотим посвятить свою жизнь возвышенной цели, это получится. Это искренность находится в сердце под наблюдением. Сердце знания. Абсолютно каждый человек под наблюдением. Не только человек, любой живой существо, это под полным наблюдением. И как только человек говорит искреннее желание возвысить свою душу, свой ум, свои мысли, свои качества, вы что почувствуете? Вы почувствуете внутри прилив энергии чести. А это искренне называется. Или это вера. Вера означает, вы чувствуете вдохновение постоянно. Без веры не значит, как жить вообще. Есть конфетка, смеетесь, нет конфетки, плачете. Это безверие, жизнь, зависимость всегда от того, что я теряю, получаю, расстраиваюсь. То строю планы какие-то неизбыточные на будущее. А себя настоящим не вижу никак, никто. С деньгами человек, без денег не человек. Вот эти мысли, вот эти. Казалось бы, справедливые, но не совсем так. Деньги человеку приходят настоящие сами. Вот это наука взаимоотношений. Вот так люди должны научиться. Не нужно прилагать слишком больших усилий, чрезмерных усилий, чтобы выжить в этом мире. Не как животные. Животные, они нужно выживать на самом деле. На Мертвом море, там же стены, жарко, и там жизнь нужна. И мне говорили, что там даже из кошачьи водятся, вот сейчас меньше, но раньше еще львы были. Я думаю, боже мой, как же вам нелегко было жить в пустыне. Как вы думаете, чтобы выжить, даже львы? Вот хищник сильный, а попробуйте, нужно же найти добычу, или какая добыча к нему сама не придет. Это нужно своими усилиями добиться, и мы подобно этим львам в пустыне, или кошачьим, или тем, где еще, нужно как-то же выжить, как-то вот взять что-то себе, приобрести. Не так, что жертва сама приходит, говорит, я пришла к вам на обед. Прошу, не тяжело. Нет, он не придет. Жизнь зверей такова, но жизнь человека другая. Она зависит его доброты. Тогда к нему приходится само по себе говорить. Как Христос говорил, об этом не забудьтесь. Это приложится все время. Главное не понять. Да и много ли можете себе позаботиться, ведь попробуйте хотя бы себе на локоть росту прибавить. Не получается. Я не могу себе позаботиться. Или разума хотя бы прибавить, или красоты. Не можем. Мы наделены этим, да. Так вот. Кто же наделит этой любовью, этими вот глазами добрыми, как я могу заслужить такое общение, чтобы меня любили, уважали, ценили на самом деле. И я так же чувствовал счастье, отношения. Это качество другое. Это нужно работать над собой, что у нас куча недостатков, прикрытых нашей одеждой, нашей культурой, нашими словами, умом скрытым. А если мы скрываемся недостатки, умом мы думаем что-то. Представляем себя с хорошей точки зрения. Но если есть разум, он говорит, ну или цель же идет. Он сам говорит, кто такой человек? Ну, в кого ты играешь? Ну давай, будь честным. перед самим собой. Я могу сразу разговаривать, могу с сердцем разговаривать. Это очень важная практика. Это лучшая из практик. Но наука утрачена. Я не слышу иногда, что мы говорим сердце. Оно по-разному говорит со всеми людьми. Это научно вообще. Ворону говорит одно преступнику, а честному другое. Это все относительно. Что бы ни говорило, кому надо быть полезные вещи для данной конкретной личности. Индивидуально. Совесть. Вот когда мы понимаем эту совесть, мы шурой, вот тогда мы понимаем уже друг друга полностью. Пока мы в разных лунах, совесть по-разному мы слышим. Безусловно. Это индивидуально, потому что. Честность у всех есть понятие честности, а как же без этого? Нужно жить честно. И воры тоже говорят, нужно жить честно, награды соберутся и теперь честно все поделим. Потому что честно воры. Тоже есть понятие честности, честный человек, так где же критерии честности? Абсолютная истина. Вот давайте к истоку вернемся, вот к началу. Все исходит из абсолюта, и все входит снова в абсолют, говорится. Джамма Дети Аха. Все исходит из единого одного источника, совершенно. А потом как становится несовершенным? И помощь ума. Но я думаю, я теперь ясно совершенно. Так и забываю совершенно. Источник совершенно. Мне нужно вспомнить. Ведь мы же восхищаемся разным ученым. Его умом открытия. Но почему не восхищаемся тем, кто создал этот разум? У нас не хватает разума, а смысла, что это же созданная вещь. Солнце созданная вещь. Планета Земля создана предмет. Человек создан предмет. И не я создал человека. И не меня создали. Они же не знали, какой я буду. Если бы они сами создали, то они что-то получше бы создали. Что мои родители не всем довольны, если честно говоря. И я тоже не всем доволен своими родителями. Я их не заказывал какие-то тоже. Нет, у меня хорошие родители, я просто пример привожу. Что мы не всегда не абсолютно довольны друг другом. Потому что не мы создаем друг друга. Если мы создатели дворцы, то создатели что-нибудь еще, кроме того, что вы детей рожаете. Создатели родителей, да, слабенько какого-нибудь. Не получается? А слов, без всякой науки, слабенько может родить, смотрите. А мы не можем. Может быть, человека еще неизвестно какого, что из них получится. Не знаю. Вот мы сейчас так живем. Ведь в полном неведении вообще наших отношений, нашего будущего. И мы гордимся, у нас машины, у нас какие-то самолеты. Этим летом мы встречались с одним космонавтом российским, Лазуткин Александр Иванович, можете посмотреть в интернете, 86-й космонавт по счету в России. Сейчас их уже больше, он давно уже летал, по полгода до века на орбите. Он рассказывал все впечатления. Очень интересно. Что-то подобное уже слышал еще раньше, когда передача смотрела космонавта, Севастьянов рассказывал свой опыт, видел Землю с орбиты. Он был потрясен, конечно, но шокирован, он вернулся и говорил об этом потрясении, неожиданно для его жизни, перевернувшись все его представления о людях, о планете. И он, знаете, что сказал? Это был союз советских социалистических республик, если вы видели глобус, другую карту, там как жирная какая-то синтезированная красная полоса, вот Черчилла, Советский Союз, все остальное уже не Советский Союз. Вот мы так видели планету, видите, на глобусе, на карте. То есть политические соображения, географические соображения разные, да, экономические карты, там, не знаю, какие-то еще карты есть, как посмотреть на Землю. Но там, когда он взлетел на орбиту, говорит, вы знаете, что, ну, говорите, что? Нет границ. Там нет границ. Нет границ, тебя, да. Я тут видел вот это пространство, этот космос, и мы там, боже мой, пищим, и мы тут делимся. Он не мог найти слов, честно говоря, хотя простая вещь, просто на 400 километров примерно отделился от поверхности планеты. А здесь что? Здесь границы, языки, мнения, само мнение. Мы погружены в эту жизнь. Ложное представление жизни, созданное умом человека. Этот мир создал человек, который живет, не Бог. Бог создал все хорошо, законно. А он сказал, я теперь могу менять закон. Вот это мир Божий.
А это зачем мне трудиться, да? Нужно больше наслаждаться жизнью, так ли?
Уголь.
Зачем ты аскез?
Но это говорится, аскезы необходимы для здорового образа жизни. Аскезы необходимы для очищения. Рукоделие необходимо, чтобы ум был глубокий, спокойный и творческий. Все, что в старину делали, было очень полезно для человека. Очень целесообразно сходить с разума. На каком уровне было творчество, мы сейчас гордимся прошлым. Я был сейчас в Риме, допустим, в Италии, там эпоха Возрождения, там, в Колоссане, в Икане, смотрели все эти шедевры. Но где сейчас этот человек? Мы гордимся прошлым. Да, что-то было ценное в прошлом, и что-то мы утратили. Уже нет такой силы таланта, такой тонкости чувств, может быть, переживаний, эмоций. Вы знаете, Стэнли, когда был во Флоренции впервые, он потерял сознание, когда узнал, что какие тут шедевры красоты хранятся вообще. Он потерял сознание, когда осознал. Настолько глубоко человек мог воспринимать. Толстой Лев играл на рояле, он отказывался играть на рояле. Его всегда просили, он отказывался. Почему? Он терял самообладание. Услышав несколько звуков, собственно, извлекал он сам из фортепиано. У него гримаса скорби, он потом рыдал и убегал вообще из светского общества. Вот так Толстой играл на рояле. Ну, вот так он там чувствовал, что-то писал, создал, что он осознавал, ощущал. А как писал Василий, 23 года он умер вообще, гениальный художник, русский. В Чехотке умер, в Петербурге, в Ялту, в Маякове, что он писал Лепину. Я читал его письма. Я был поражен, как люди воспринимали жизнь, свет солнца, волну, вот эту пыльцу, все это пишет. Он просто в таком восторге, и это отражается его творчество, как он чувствует, он сознает, он воспринимает. А кто-то просто мимо проходит, вообще не видит, а что же он видит? Он видит свои желания. Он воспален. Я что-то хочу. Вот эти люди, ну, закрыли, денег нет, и все. А почему? Почему так? Видите, говорится, созерцая объекты чувств, развивается привязанность. Из привязанности рождается вожделение, непреодолимая сила. Жить за этим смогу, я должен это получить, должен это получить. Это на жизнь моя. Иначе не буду жить, я не хочу жить. Такая сила, вожделение называется. Вожделение неудовлетворенное, всегда неудовлетворенное. Рождает гнев, раздражение в обществе и в семье. Люди не ссорятся, не соглашаются, конфликты будут сейчас между кое-что. Сражаемся просто своим Богом. Атомы Бога уже что только чего-то. Психотронное оружие пошли дальше. Мы готовы уничтожить вообще государство, человечество. Это неудовлетворенное вожделение, организованное уже формации целой. Видите, жадность, вожделение организовывает очень хорошо, большая сила. Капитализм – это организованная жадность, коммунизм – организованная зависть. Раздражение, гнев, неудовлетворение, организованная военная вот эта стратегия, наука, передавая причем, потому что им руководит раздражение, гнев, неудовлетворенность, зависть, враждебные чувства. Ты мой враг, кровный. Но почему я не могу сменить вражду на дружбу? Как сложно, Бог надержит меня. Но не могу. Я русский, понимаете? Я себя с телом отождествляю все больше и больше. Как только в деревне растет жадность, я русский, я горжусь. А это как американец. А то думаю, там народ это вот русский, как это прошло, я американец. Хозяева планеты, самая богатая страна. У каждого есть чем родиться. И что это? Это воспаленный ум, ведь атомная бомба существует не потому, что есть Белый дом и Кремль, а потому, что есть вожделение. И вся сейчас, как бы, наши отношения, вот, они базируются на этой энергии вожделения. Но вожделение – это ненасытный враг живого существа, души, гибнется. Разрушает качество человека. Это хуже всего. Это хуже смерти. Смерть не разрушает качество человека хорошего, а вожделение разрушает качество. И сейчас мы видим, что все направлено на то, чтобы удовлетворить чувства людей. Супермаркеты, комфортные автомобили, кондиционеры. Я не против этого. Не думайте, что я хочу сказать, что нужно все жить. Мы сейчас не сможем жить без этого факта. Вот сейчас можно быть без компьютеров. Что на них уже возложена экономическая программа, политическая программа, там, не знаю, статистика, там много всего, чего уже базируется уже под фундамент подложен. Представьте с ними электричество. Или какая-то солнечная радиация, какими, которые можно отключить, это возможно. И сейчас есть такие вот уже войны через интернет идут, знаете. Представьте, сколько сейчас можно несчастья создать при помощи еще тонких способов, мы прошли. Если ранее люди, они просто брали вот камни, дубины, по голове били друг друга, и еще смолу со стен крепостных, то сейчас могут бросить атомную бомбу, малыш, знаете, и все, Израиль, как минимум, не только. Страны может не быть другой. Но это что? Это прогресс вожделения. При этом он, конечно же, имеет привлекательные черты, удовлетворение чувств, комфорт. Особенно этот пластик, носки, как его, супер. Кто-то мой поколение помнит, какие носки носили в детстве? Это было наказание. Они протирали через 2-3 дня, все эти штаны просто написали. О, я еще помню, в детском саде я чулки носил, чулки и шорты. Мальчики, чулки. Эти чулки, боже, специально, что нужно было делать такие подтяжки, там, загребки на эти чулки, чтобы они не спадали. Они же спадали, нужно было протянуть, снова загребывать. Если засадить, колени отвисали, ой, боже, брюки гладить каждый день. Но сейчас у нас есть пластик. Не мнёс. Прогресс? Если не загребывал, то я вообще не обращаю внимания. Носки можно тянуть сколько угодно, они так прям перелипают. Колготки, это что такое вообще? Мой отец когда-то еще в школе учился, и матери привез особый подарок. Вот я знакомый, был особый подарок, потому что мать была удивлена до предела вообще. Он привез ей юбку японскую, вот эту черную, рифленую такую, знаете, конфетную такую. Мелкая. Она так удивилась, говорит, а как же ее гладить-то? Такая мелкая такая, конфетная юбка. Я где-то с гордостью взял такой и в комок смял, она что ты делаешь? И потом бросила, она расстрелилась ни одной сварки. Япония. Синтетика, даю синтетика. Это был прогресс, вот то, что сейчас на купили, это вот синтетика купили. И еще одна вещь. Это бритвенный набор. Мужчины только бритвы будут проблемы в нашем поколении. О, и потом такие станки с этими, не вабула или не стальные там всякие железные. На один раз хватало, может быть, вместе с кожей это все прилеплять какие-то вещи, это искусство было. Или такие же опасные брить на мастерство, чтобы побриться вообще, это было проблема. Для меня было вообще проблема. Я вот эту бороду себе включил. А тут жилет. А я за такую цивилизатуру. Вот чем, на что мы реагируем, на что мы сейчас, вот эти удобства, вот эти возможности электричества, вот эти приборы, которые сейчас все больше и больше становятся очень тонких приборов, мы думаем, особенно интернет, это сейчас Бог вообще. Все, что угодно там есть, что какие-то грязные, чистые, все перемешку, на ваш выбор. Вы свободный человек, интернет, делайте, что хотите. Сейчас виртуальная реальность, сейчас вы 5D есть, знаете, не 4D, 5D. 5D сейчас объясню, что такое. Мы сейчас вот разговариваем на сцене, включается 5D. Прямо с под этой сцены выплывает огромная касатка. Настоящая. И вообще это за рум. И весь этот шок. 5D. Давай немножко запах, звук. Все. Все, вы создаете уже реальный мир, понимаете, в котором в этом мире мы не хотим жить. Тут трудиться, а там идут ответственность, карма, понимаете, там. Можешь эту касатку потом распилить пополам. Можешь с любой женщиной познакомиться, делать с ней что хочешь, никаких последствий не будет. Виртуальная реальность. Я программу создаю сам. Вот какой мир я хочу создать. Ум создает эту картину. А мир другой на самом деле. Должны изучить эту науку, потому что наука взаимоотношений основана на законах мира. Прежде всего, скажу одну вещь. Древняя ведическая истина. Вселенная делится на различные уровни. Она заселена. Не знаю, верите вы или не верите, но я абсолютно в этом убежден сейчас. Раньше не очень был убежден, что у меня концепция была, что жить только на этой планете. Если нет, сейчас я убежден, серьезно, сильно. Все удобно. 14 планетных систем. Три, грубо говоря. Так вот, мы находимся в посередине. Над нами есть высшие миры, и ниже нас низшие миры. А мы посередине находимся. Это место определяет наше поведение и обязанности. Мы не можем это изменить. Так же, как мы не можем быть счастливыми в тюрьме. Нам просто не позволит. Ну почему там такие скотские условия, так грязные? Давайте соберемся здесь, все вычислим, понимаете, сделаем парки, сады, интернет проведем. Сделаем стадион. Ну, по-человечески. Нет, тюрьма не предусматривает эти все удобства. Это место наказания. И вот это место, где мы сейчас вами живем, называется поле кармической деятельности на вообще. Смотрите, локоть называется. Здесь очень короткая жизнь. Несколько десятков лет, пару десятков осознанных буквально, совсем немного. Если еще на сон убрать, на дорогу что-то уменьшить, станет примерно десяток, полтора десятка лет осознанной, осмысленной жизни. Очень мало живо. Это поле кармическое, здесь мы зарабатываем быстро карму, работаем. Без работы здесь нельзя выжить никак. Скажем, на высших планетах никто вообще не работает. Природа дает все необходимое, зачем работать? Помните притчу из Библии Жука Гата, Адам и Ева, Раим? Там не слышно ходить на работу. Это же не одевать, это только не чистили. Это был райский сад, это Бог иногда к ним приходил, и разговаривал, с ним общался. И все хорошо, собственно, было, но он однажды сказал. Я точно вещь сказал, только в церкви 9 видите. А так пользуйтесь, чем хотите, если вот только с этой идеей. Здесь странная картина. Почему Бог об этом сказал? Зачем это дерево там стояло? Как искушение. Бог получился, как бы подстрекал, видите? Жили себе нормально, говорит, вот это дерево нельзя, а это нельзя, что дерево. Ну ладно, нельзя, это нельзя, не послушаю. Но там есть еще один персонаж, это змей. Прямо на этом дереве спускается и говорит, а знаете почему? Запрещил, придумал Бог, есть плоды из этого дерева. Не знаю, они чистые, они теряют Бог. Ну, запретил, значит, так надо. Только если вы съедите этот плод, если они такие же, как он, а он завидит вам. Да, попробуйте. Действительно, можно попробовать. Странная вещь произошла. Это змей еще невинный, два Адам и Ева несчастные, понимаете? Бог это не спит, Бог заплатил, что змей подошел, наверное, всякие вещи. А что я бы сказал сделать? Конечно. Значит, нужно попробовать, что ж такое, может быть, провокация на самом деле. Ну и съела я это дело яблоко, я да. Ну и все, решили лучше. Яблоко оказалось ошибение. Материальное желание. Эго. Наслаждать свои чувства. То есть там нет таких чувств наверху, а здесь есть для себя я в церкви, я. Мы все видим Наполеона, двуногих тварей, миллионы, да и на самом деле одно, Пушкин, Евгений Онегин. Так молодежь, что смотрит на мир, я главный, все. Я новое поколение, для меня все было создано, это уже старое поколение, все, отжившее поколение. Потом тоже отживает, и видит, как эта молодежь, другая приходит, новая волна, тоже самое думает, и отстраняет их. Проблема отцы и дети, кто решит? Вопрос отношений. Но видит, как имеет вещина? Нет решения. А что вожделение остается? Никто, кстати, не работает. Наоборот, поощряется вожделение. Сексуальная революция другому. Однополые браки, не знаю, что угодно. Я не хочу осуждать никого, ничего. Но я говорю сейчас о вожделении. Это и в двуполых браках, и в однополых браках одна и та же. Это то и другое. Единственное, что это брак, нельзя назвать, что брак означает дети. Это отношение, да, но не брак. Это мое решение. И так Бог является и смотрит, нет тогда мы его где-то. Прячутся, что ли? Точно прятались. Прятались, прикрываются, а что такое случилось? Почему вы не выходите, а мы стесняемся? А чего вы стесняетесь? А мы ноги. Хо-хо-хо-хо. он сказал, что вы на мире, откуда вы узнали об этом? Не съели бы яблоко с этого дерева? Ну да. Нельзя это скрыть ведь. Оживение и любовь, скрыть высокомерие невозможно. Та же такая любовь скрыть невозможно. Если она есть, то невозможно. Она бьет ключом. Даже испытание скрыть невозможно. И высокомерие тоже скрыть человеку невозможно. Возникает вопрос, а в чем виновата там Ева? Я часто слышал эти вещи. Вот странный Бог спровоцировал, змей повстрекал, они невинные съели, их потом наказали, если змея драли. Змея бросили сюда, будешь презренным, тебя будут все бояться, а ты будешь работать в поте лица, за скучно сущность, потом и кровью. А ты ржать в муках будешь, Ева. О, вот это да. А за что? Жили все спокойно, тут Бог на доме. Змей вкусил. А почему так было? И зачем это дерево там стояло? И почему он указал на это дерево? А потому что были тонкие желания чувственных наслаждений. Пока есть тонкие желания чувственных наслаждений, всегда будут искушения. Знаем, пока есть искушение, мы не очищены. Сердце еще не чисто. Вот есть жена, но привлекает другая женщина. Что это такое? Сердце грязное. Не то, что я прав, любовь встретил. Нет, сердце нечистое. Я предаю. Поймите? Это разум говорит, но более высокие ценности. Ты предаешь. Ты обманываешь. Ты делаешь кого-то несчастным. Ради себя. Ради какой-то женщины ты готов все уничтожить. Ради этой любви. Ради этой любви ты хочешь убить этого человека. Ради любви к своей семье ты хочешь обманывать чужие семьи. Ради любви к своей стране ты уничтожишь другие страны. Это любовь, это эгоизм. Это земля. Это чистилище. Вот тут мы живем. Такая сила вожделения, какой-то любви, которая нарушит мою жизнь, как у Анны Каренина. Борься под поиском, что любит. Знаете, я любил, я хочу тут прожить. С ума сойти человек хочет. Может быть, это и хорошо, но это любовь чиста. Это тоже любовь, чистая любовь, так не сходит с ума. Но никто не любит меня. Это любовь без чувства собственности. Это самая великая любовь. Это от Бога. И когда человек достигает этого уровня, искушений больше нет. Он свободен. Незачем больше проявлять искушение. И так там не работает, но вожделение есть тоже там. И там люди заслужили это. Не работать и наслаждаться жизнью. Райский мир, говорится. Пока есть деньги, я могу отдыхать и наслаждаться. Пока моя карма там не черпает себя. Но потом я снова на заработок и сюда спускаюсь. Работаю круглый год, потом неделю, опс. Нам дают деньги, мы заработали, мы едем в рай куда-то, с пальмами, с цветами, с морем, с красивыми женщинами, рай. Но деньги кончаются. Я не могу оставаться в рай долго. И снова на работу. И дальше, если я падаю вниз, плохая карма, и что какие-то злодеяния делаю здесь, я обманываю ради себя, если мое эго усиливается, становлюсь преступным человеком. Значит, эгоизм очень сильный, очень оскверненное сознание. Я себя ценю больше всех. Какая разница, кого я обманул? Свидетель же нет. Я чист, я честный священник. Потому что никто не уничтожил меня. Вот такой, как негодяй человек может стать. Идет на низшие планеты. Такой человек. Ну, там условия хуже, чем здесь. Собственно, здесь, на Земле, мы видим как бы примеры того и другого. Смешанный, средний уровень, говорится. Здесь есть также райские наслаждения и адские страдания. Время от времени. Время от времени. Время от времени войны возникают. Это ад. Кто был на войне, знает. Это был ад. Настоящий ад. Бог не маленький, остается. Страшно подумать же. Бои для животных, посмотрите, это адские места. Эти пивные заведения, публичные дома, это адские места. Там счастья быть не может. Там сумасшествие просто. Нездоровые люди. И также есть воздушные святые здесь. Чистые природы. Появляются иногда, как знаете, как плеск молнии освещают тысячи лет на пути. собой жертву, чудеса, планета Земля, хотя она такая всегда, средний уровень. Изменить это никто не может. Статус невозможно изменить. Здесь нужно выполнить свой долг. И затем, конечно же, мы очень скоро уйдем отсюда. Новое поколение рождается, уже они растут, они получат образование, они ждут. С нетерпением, когда же им позволят приступить жизнь, ждут эти среди. Это совершенно новый биологический вид, не как другой. Я смотрю на старый человек, это другой биологический вид. Не понимаю, что тоже человек уже был молодым, когда он так смотрит на старых людей, молодых человека. Потом он сам создается и уже как-то знает по-другому. Итак, здесь вот такие вещи, которые мы должны принять. Это придется принять. Мы скажем, хорошо. Но все-таки мы живем лучше. Лучше условий, чем раньше. Может быть. Но стали ли мы здоровее? Я не знаю, как здесь. Хотите, я бываю. Неутешительные вещи. Люди стали рождаться с онкологией. Когда-то я впервые услышал о раке, это было, был ребенок. Рак, слово, слышали люди, дрогнули, как страшная болезнь, смертельная болезнь, мучительная болезнь. Но это редко бывает, с кем-то случилось, но сейчас, простите, это как грипп становится уже повсеместно, это распространяется, становится обычным делом. Это на наших глазах. Природа меняется. Клещ энцефалит появился в какой-то момент времени. Раньше мы вообще не слышали об этом. Сейчас это бедствие в тайгу, вот, в Сибири невозможно уйти. В мае месяце опасно, смертельно опасно. То есть природа соответственно враждебна человеку. Банальный грипп до сих пор не может победить. Он приспосабливается к одному лекарству, мутирует людей. Умный такой ученый, это безмозглый микроб, вирус, и что с ним делать? Мозгом. Когда-то, знаете, Левенгук извлек микроскоп, посмотрел на каплю воды и подумал, вот это да. Своим гемиком не существует. Было открыто. Это значит. Потрясло весь мир такое открытие. И теперь все ясно, сказали ученые. Вот какое Божье наказание. Микробы. Вот этих микробов убить, и не будет болезни. Вот этого тоже убить, и не будет такой болезни. Все ясно. И стали убивать, изобретать эти медикаменты, чтобы их не пробовать. И до сих пор грипп не победил. И к чему вернулись? Божье наказание будет. Ничего не поймет. Нас не хватает интеллекта. Победить даже на самом деле и в прошлом, и в будущем будет, и в настоящем. Атмосфера практически одна и та же. И микрофлора та же самая. Почти та же самая. Но человек стал более доступен для низших энергий и менее доступен для высших энергий. Называется ослабление иммунной системы, так или иначе. И вы доступны для болезни. Появилась. Она не появилась, она всегда есть рядом. И как только вы доступны для нее, она приходит. Ну, представьте, что человек алкоголик. И вот он решил все больше не болеть. Он решил, на следующий звонок в дверь, приходят друзья с бутылкой. Вася, привет. Ну что, выпил? Нет, я решил, я завязал. Да, брось, я просто такое все происходит. Вот сначала так начинается. Очень трудно. Гуна держит, видите? Общение, общество, друзья, даже в тюрьме человек привязывается жить, там друзья. Я 10 лет уже. Там такие друзья, вот. Иногда они не хотят на свободе, хотят снова туда же. Там что-то мир, они обусловились, они не могут по-другому жить. Все равно. Их разум, ум настроен уже на такие отношения. Так вот, есть отношения на высших планетах, есть отношения на Земле, есть отношения в низших мирах. Что мы говорим здесь? Здесь место выбора. Здесь свобода выбора. Ведь в аду свободы выбора нет никакой. Ад есть ад. Там нельзя выбрать гостиницу. А здесь мы можем выбрать, но для этого нужно образование. Например, если я не получил среднего образования, не закончил 11 или 10 класс, у меня нет выбора поступить в высшую учебную заведение. образования и подготовки нет. Но если я закончил, я получил аттестат хороший, у меня есть выбор, смотрите. По мере нашего образования здесь, на Земле, появится выбор, нужны знания. А в этом мире, о космосе, о человеке, об устройстве, что, о Боге, появится выбор. Больше, чем просто выбрать какую-то машину или квартиру. Вот этот Лазуткин был там на орбите, и он рассказывал о том, что был потрясен, что мы живем во Вселенной, оказывается. Он до сих пор с этим сознанием живет. Это человек необычный. Когда с ним общался, видел, что человек необычный именно от опыта этого полета. Это повлияло на него пожизненно. Он каждый день помнит, что он живет не на Земле. Он помнит ту атмосферу. Ту реальность, ту реальность. И он сказал одну вещь, я думаю, что вы был мир на планете. Кстати, я отчасти согласен с ним. Хорошее предложение. Я говорю, думаю, чтобы мир был на планете, нужно всех президентов стран запустить в космос. Я сказал, вот. Вот это будет реализация, переворот. И я не космонавт, но я тоже пытаюсь развить такое же сознание, просто другим путем, при помощи йоги. Это преимущество йоги не обязательно подниматься в космос физически, вы можете это сделать по-другому, при помощи йоги. А как бы, если на цели йоги, увидеть то, что вы не видите, познать то, что вы не знаете, внутренним взором, не внешним, а внутренним взором. Что тело человека — это модель космоса, точь-в-точь. Маленькая, но это модель космоса. Здесь есть все. И высшие планеты, и низшие планеты, и средние люди. У нас и рай, и ад живет, и все, что угодно. Каждый человек. Выбор у нас, связь происходит. Все мы ощущаем с вами. Мы все прекрасно понимаем, что плохо, что хорошо. Мы не глупые, но вот мы выбираем какую-то вещь. И почему же выбираем такую вещь? Как же это получается? Вожделение. Вожделение, гнев, жадность. К чему они ведут? К ослаблению ума, психики. Обида. Что такое обида? Я не могу избавиться от нее. 40 лет. Я помню. Уже того человека нет давно, понимаете? А я обижу на того, кого уже нет. Я умираю, говорю, я тебя не прощу, все равно тебе после смерти назову. Вот это я. А старцы, мудрецы говорят, на обиду буду возить. Вот нагружают этих ослов хорошенько, и пусть работают трудозерпеты, должны быть. Какой-то хорошо, обижаться, естественно, есть чувства, понятно, что иногда нас ущемляют или оскорбляют. Конечно, мы реагируем чувствуя ум. Но если вы обижаетесь на всю жизнь, это все. Или коробка. Это не человек. Человек должен быть на 15 минут для обиды. Все. Ну, полчаса разум. Не больше. Все, это должно быть уже чистый. Вот это разум. Вот это духовная сила. Вот так можно строить отношения. И вот когда женщина становится матерью, она становится на такой путь. Все прощения, связь. А как по-другому сказать ребенка? Если будете какие-то обиды на него, это невозможно. Вы будете прощать. Будете снова видеть позитивные вещи, будете стараться, плохое или хорошее, неважно, будете всегда желать ему добра, святости, естественно. Да, но сейчас многие люди не хотят быть внимательными отцом. Лучше просто наслаждаться. Лучше меньше детей и так далее, но старые родители другие. Да, это труднее жить, я согласен, но она полезнее с позиции разума. Вы становитесь великим человеком, а это нелегко. Никто еще не стал великим человеком легко. А так проснулся, только что великий человек. Случайно. Случайно получилось, уснул, гены там как-то скомбинировались во сне, понимаете, проснулся великий, и все. Мир же случайно создается, так они говорят. Если он случайно создается, ну станьте случайно доктором наук. Почему так ходите, трудитесь, работаете днем и ночью, защищаете диссертацию, там столько боретесь. Никаких случайностей нет. Если мы хотим жить, прожить по-настоящему, это будет нелегко, никаких иллюзий, никаких фантазий и утопий. Это нелегкая жизнь, но это достойно. Итак, эти поиски легкой жизни — это умственная концепция, очень вредная. Нельзя настраивать наших детей, если они себя, на легкую жизнь. Давай заработай денег, сделай капитал, а потом ничего не будешь делать. что цель деятельности – отказ от деятельности. Цель жизни – значит отказ от жизни. Логика странная. Деятельность никогда не должна прерываться. Наоборот, чем выше человек поднимается внутренне, тем больше он занят возвышенной, такая же самая возвышенная деятельность, которая приносит все блага автоматически. Бескорыстная, чистая любовь. Вот это основа самой возвышенной деятельности. Чистая, бестелесная, преданная любовному служению Богу означает всему живому. Ради блага всего живого. Вот это самая высшая цель человека. Это описано древними. Вот с этого мы должны начинать нашу новую жизнь. Мы хотим новую жизнь, должны взять новую, самую воздушную концепцию, самую высшую цель и поставить ее вот на пьедестал своей жизни. И неважно, достигну его этой жизни или не достигну этой жизни, но был на правильном пути. Я не посрамлю честь своих предков. И свою жизнь зря не прожил. Но кто сейчас ставит такие цели? Бескорыстные, бесприимственные, чистые, любовь, преданные. Точно вас обманут. Как только вы так настроитесь, точно вас обманет любой дурак вообще. Если вы бескорыстные, вас будут эксплуатировать, не так ли? Нет, вы не правы. Квалификация. Чем меньше зависти человека, жадности, злобы, тем больше чистоты его разума, он имеет прошлое, настоящее и будущее. У него появляется способность, память, также наши способности. Это не мозрительно, это вы пробуждаете. Это ваши качества пробуждаются, ваши таланты, частички, спящие. Вот что происходит. Становится очень ценной личностью. 1987 примерно год, когда был Ленинград, в городе была одна бригада. Это два барабана ручной, индийский. Две мембраны так держатся на шее. Высокая мембрана одна и низкая мембрана. Бригада. Небесный барабан называется. И кто-то сделал эту бригаду. Я был друг, он сделал эту бриданду по описанию, спасительной смолы, он прилил корпус. Мне правда заказал это из Швеции. Инструмент был потрясающий. Я от этого звука просто, знаете, счастье испытываю. И мне нравится печать на бриданду. Я однажды сказал, я уеду на неделю из города. Я хочу искать бриданду теперь на неделю. Ну, больше нету. Я аж потом был пока, о, у меня бриданда, у нас не есть как житель. Мы там со студентами, какая личность, пинг-гонг, как мы устраивали, там, Фенни Мандер, помню. Ну, в общем, я был счастлив. Но через неделю вернулся и сказал, ну, все, я вторую бриданду. Я расстроился. Расстроился, здесь ребенок, перезвал как бриданду. И говорю ему, вот хочешь послушать, как я научился говорить на бриданду? Он говорит, ну, давай. Я ему показываю, ну, так, вот так, вот так, вот так, перед ним. Слушай, у тебя есть что творить, а тебе нужно научиться хорошо говорить на бриданду. Подожди. Я говорю, как же научусь играть, если ты не задержишь меня? Он понял мой намек, сказал, и сказал мне важную вещь, которая потом мне помогла жить, до сих пор помогает жить. Это был мудрый человек. Я до сих пор его ценю, помню, и уже из жизни ушел. Для меня это очень важный человек в жизни был. И вот одна из важных вещей, то, что он сказал мне, чтобы научиться играть на бриданду, тебе не нужна бриданда. Ты можешь играть на полене, учиться. Но когда ты придешь в квалификацию, бриданда тебе придет сама. Тебя только будет просить, вот тебе бриданда, играй, пожалуйста. Вот тебе бриданда. Пусть у тебя бриданда стоит. А, вот так и происходит. Если я плохой врач, кто ко мне придет? Я могу дать рекламу, там все что угодно. Люди приходят в город. Но если я уникум, меня не сами ищут. Я слышал об этом человеке, где он живет? Где этот врач? Как найти его? Вот что происходит. Очередь на полгода вперед. Да, есть такие специалисты. Очень. Это касается абсолютно любой профессии, любой квалификации. Если мы обладаем квалификацией, нам не нужно бороться за выживание. Вот гуна нужна, качество нужно, квалификация нужна.
А вот мне нужно бороться. Очень многие люди попали в ловушку на моем веку. Как? Просто не знают это. Поэтому я сделаю хороший бизнес, просто нужно начальный капитал. Понимаете, что я? Слышали эти вещи? Я не дал нам потом всю жизнь ходить. Вот этот начальный капитал даже не могут потом вернуть. То есть квалификация. Что мы с этими категориями внешними. Вам ума находится. В будущем я стану богатым, если только дадите мне начальный капитал. Я, конечно, разбогатею в будущем. Если ты имеешь разум, тебе не нужен начальный капитал. Ты деньги из воздуха можешь сделать. Не верите? Но у меня есть такой знакомый. Он примерно мой родитель. Когда в школе учился, учился плохо. Ну, двойки, тройки такой. Заинтересованный учебник. Да? Но любил камушки на речке собирать. На одним сесть на речку. Закончил школу как-то там. Мы все учились по-другому, почему-нибудь и как-нибудь в таком духе. Пошел на речку, набрал этот камушек, наклеил на клей на такие досочки напилил, написал название города, посыпал там песочком, чем-то еще, и сувениры. Сейчас у меня магазины в Италии, в Петербурге, там, где-нибудь еще. Богатый человек. Разум. Соответствующего природе разум есть. Но у каждого есть свой разум, своя природа. Не все должны быть богатыми людьми. Знаете об этом? Не все должны быть богатыми людьми. Все должны быть счастливыми людьми. А мы сейчас с вами отождествили это в уме. Деньги и счастье мы отождествили. Любовь и секс отождествили. Наглость и правдивость отождествили. Смешали. Поэтому разделите материю и дух. Обретите знания, наука взаимоотношений. Столько ошибок мы делаем в жизни, а потом жалуемся. Жалуемся на руководство, на президентов, на тех людей, которые меня обманывали, на тех людей жалуемся, на соседей жалуемся, на жену жалуемся, на детей жалуемся. Всех жалуемся пишем. А ведь я заслужил все. Это следствие моей жизни, поскольку моя карма. Это нет. Конечно, я могу обвинять тебя, если я в тюрьму попадаю. Буду обвинять там всех. Все плохие, тюремщик плохой, сокамерники вообще падут. Вопрос другого, как я попал туда, как я сам оказался туда? Вот что вопрос. Ведь мы оказались в той ситуации по законам этого мира. Отчасти мы сами создали что-то, и отчасти он первозданный мир, покрытый нашими искаженными поступками. А внутри он тот, что он превозданный, потрясающий, чистый мир. Где-то в глубине души моей он есть, моя мечта, моя любовь. Я верю. Я еще верю. И все-таки я верю, он делал создал. И все-таки, несмотря на что, я все-таки пытаюсь верить. Я хочу верить в хорошие вещи. Давайте за эти хорошие вещи. Каким образом? Как есть, говорит, видение, пчелы, видение, ну, мухи. Пчела обретает, и муха будет. Пчела за медом, муха тоже что-то хочет найти. Хорошо. Видите, у них разные. Пчела, она пролетает мимо туалета, не обратит внимания вообще. Вообще не обратит внимания. Она вот сразу, вот цветок пошел туда, все там, запах вот она там живет, она общается, она ничего не замечает, никакой грязи. Потом она вот туда-сюда, туда-сюда, это полный сотый мед, все хорошо. Муха собралась тоже в жизни за медом. Вылетела. И тут вроде дерьмо. Стой, подождите, какой мед? Кто? Вот и разберемся. А она подождите про мед, потом. Вот проблема. И все, меда нет. Заметьте сейчас, по средствам массовой информации, где бы то ни было, проблемы поднимаются. А где мед, где решение? Нет решения. Только проблемы. Ну, блин, вы представьте, вы видите к врачу, он говорит, у вас тут проблема, там диагноз, тут диагноз, там, там. А где решение? Нет решения. Я говорю, здесь еще нет. Что за врач? Что за мир странный, который указывает на недостатки друг друга, но решения нет, не дает лекарства. Нам нужно лекарство. И вера, почему сейчас прибегаем к ведам древним, ну, во всех священных книгах есть лекарство, безусловно, может быть, трудное лекарство. Я думаю, что мы сейчас не справимся при помощи религии. Нет. Религии тоже слабые, иммунная система тоже слабая, тоже проникает. Все в порядке. А слабая религия, правда, не может противостоять деградации мира. Нет, не способна. Ведь религия должна спасти общество. Она сама играет воды. С точки зрения гуру природы, та же трудно. Как она. Поэтому нужно лекарство сильнее сейчас, в этот век. Это веды предусматривают. Лекарь нужно самое сильное лекарство. И метод нужен просто для людей. Потому что они заняты, они мало живут, они беспокойны, они ленивые, они враждебны, враждуют, беспокойны. То есть много недостатков. Нужно сильное и простое лекарство. Этот мир сравнится в лекарь океан порога. Буквально вот так. И даже детали не описываются. Много-много недостатков. И хорошо, но такое дается благословение. Величайшее благословение лекарства. При помощи простого метода можно достичь совершенства за короткое время. Харернама, 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 кевала, калава, мясо, 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 амьяха. Как заметили, тут есть повтор. Харернама, 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 кевала, калава, мясо, 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 калава, это векали. Нынешний векали. Век борьбы, лицемерие, вражды, упадок, духовность. Это Кали-юга так называется, эпоха времени. Она уже бушует 5000 лет. Мы не начали думать в процессе находимся. Она будет еще продолжаться долго. Но в этот век Кали, для тех, кто разумен, может различать вот эту цель большую, дается очень мощное и простое средство, выполнимое. Потому что в другие эпохи, чтобы достичь духовной высшей цели, самадхи, нужно было заниматься аштанга-йогой в садхи-югу. В третьей-югу нужно было заниматься великими жертвоприношениями. Это сейчас нет таких средств, чтобы организовать это. Невозможно наше время. Прошлый бог два параньюга. Храмовое поклонение спасало людей. Храмы. Век Кали не работает ни первое, ни второе, ни третье до конца. Потому что очень много скверных проникает во все эти процессы. Ну как аштанга-йогой заниматься? Вот мыслим они сейчас. Это нужно уединенное место, надолго. А как надолго? У меня семья, работа и прочее, я живу мало. Мне даже срока жизни не хватит, чтобы просидеть столько медитаций. Не одну тысячу лет, хотя бы. Ну ладно, хотя бы полгода не дышу. Пранаям. Есть шанс как-то установить пуху. Но я даже полгода не могу снижать дыхание. Ну куда бежать? Ну да, это анабиоз называется, искусственный. Занедряйте дыхание день за днем. Непрерывные. В конце концов, спадаете вот этот анабиоз. Ведь тело твердеет, дерево, и все. И можете сотни лет находиться в этом состоянии. Но вы бодры, вы не спите. Внутри вы продолжаете процесс йоги. Это в садхи-йоге люди практиковали даже дети. Поскольку ум был ясный, спокойный, и условия были, не было перенаселения, не было этих вот организаций, государств, границ, вражды и насилия в принципе не было. Кровь не проливалась никогда. Грубого слова не слышно. В той атмосфере это было легко делать. Затем садхи-йога ушла, и скверно начинать проникло, и тогда уже люди не могли все заниматься медитацией, мыслить возвышенно. Потому что в ум проникали уже плохие мысли. Тогда они жертвоприношения прочищали ум, жертвы совершали великие. Это были великие праздники масштабов планеты, государств, знаете, которые проводились иногда годами. Вот эти праздники сближали людей, вот создавали эту атмосферу духовного мира, возвышали общество. Но в два порыва уже жадность проникла настолько, что уже люди стали жалеть. Не с желанием жертвовать, уже выгоды, жадные. Тогда два порыва идите в храм, и там чувствуете присутствие Бога. Когда молились, общались с Богом, слышали его присутствие в храмах. Как и посольство духовного мира, но в Кали даже в храмах люди могут идти на Богу. Богу. Даже храмы враждуют друг друга, даже вот люди враждуют. Это Кали-юга. Какой же метод Кали, спрашивают мудрецы? Они же равны. Не собрались взять. Жить от Леншень, началась все Кали-юга. Не получалось их явно, жить от Леншень. Даже огонь, дыма больше издавал, чем других вещей. Условия изменились на планете, атмосфера изменилась, люди изменились. Как же быть, они не готовы ни к йоге, ни к молитве, не могут, они заняты каким-то трудом, они считают свои деньги, они даже близкие люди враждуют. Более того,
Они уверены, что вожделение, гнев, жадность – это наше естество. Это нормально. Говорит, это природа, смотрите, это животное. Что это животное? Да, Иисус. Человек – это другая форма жизни. Он не животное. У него есть тело динамическое, но он, его дух, его сознание – это не животное. Нет, он другое предназначение совершенно. Чем учиться в животном? Там нечему учиться. Еда, солнце, выкупление, ворона. Зачем учиться? Есть что ли учиться? Совокупление учиться? Нет, не нужно этому учиться. Это естественно происходит. Каждый знает, как это делать. Любое животное имеет такое образование. У нас другая роль совершенно, другое предназначение. Жизнь. Не жить, чтобы есть и спать, а есть, чтобы жить. Мы предназначены для других вещей. И век Кали говорит, только воспевание имен Бога. Харьер-нама, нам, это имя Бога. Трижды повторяйте. Вот этим методом достигнет совершенства быстро. Если у вас есть 2 часа времени, ваша сутка. Настолько вы сейчас заняты, что 2 часа времени хотя бы одно этого возможно. 2 часа времени можно найти. Если отказаться от всяких развлечений, глупых вещей, 2 часа времени даже больше освободится. Особенно если рано встать. Если вы 4 утра встаете, то успеете сделать. Молчание. Я понимаю ваше молчание. Но если вы встаете 4 утра, ваша жизнь будет успешна. Вы все успеете сделать. Так просто. Просто, но встать утром непрактично. Я бы сказал. Жизнь по-другому устроена. Нет, вы лжете себе. Молчание. Мы не искренне молчание. Если кто-то так думает, это не искренне. Вы можете, если хотите. Вот когда мы захотим это сделать, мы сделаем. Потому что это возможно сделать. Мне было 16 лет, помню. И друзья у меня было 2 друга. Параллельно 2 учились. Такая дружба у нас сильная. И мы раздевали куски качества, воли, там, отличие, дружбу, ну как это конечно было. Все это было. И однажды мы как-то сговорились вдруг спонтанно, что будем развивать волю, и в 6 утра каждое утро бегать в парке вместе. В 6 утра. И мы с ними одели 16 лет. Я никогда в такое время не вставал. Я еще не помню, что такое время существует. Я спал до часу дня, до 3 однажды спал. Ну и сложилось уже в 3 ночи, я любил на ночное время. Ну а тут нужно волю развивать. И мы все поплелись, руки пожали, все, завтра в 6 утра в парке побежим. Ну что, опять время. Можно еще. И как только домой вернулся, я сразу кое-что погорячился, как-то не подумав, знаете. Ну как же, я же опозорюсь. Воля, я же не мужчина, если я не приду завтра, что ты в парк, они же придут точно. То есть парни такие сильные были, целеустремленные. А я на часове себя так чувствовал. Мне стало стыдно, я думаю, так, будильник, о, будильник. Старый будильник, как вы знаете, это не новый будильник, антистресс такой. С этим набалдашником, вот там, что-то. Вот его заводчик, пружина мощная, вот такой будильник большой. Я на табуретку поставил будильник, значит, на 6:30. Значит, плохо помню, но мать, кажется, проснулась. Вот она закричала, прислала за будильником, я почти не помню. Ну, это ее проблема. Ну, и представьте, я просыпаюсь, и я осознаю, что я, значит, не мужик. Надо идти в школу, а там друзья. И они точно бегали, но вдруг они не бегали тоже, как и я, то есть у меня вот умное беспокойство. И они точно, они были в 6 утра, и ко мне так подходят, да ты что вообще? Мы же вчера решили. А что, почему не пришел? Я тут стал врать, что-то там придумал, ну как обычно, чтобы свою честь сохранить. И сам думал, боже мой, какой же вообще гад. Я даже могу честно признаться, но он начинал врать сейчас. Я говорю, завтра точно, там кто живот болел, кто зуб болел, не знаю. Завтра точно обещаю. Обещал, думаю, как же быть? Как же встать вообще? Соседу, слушай, ну ты разбудишь меня утром. хорошо видим. Я постоянно, ну, не слышу. Услышишь, сделай, как я скажу. Берешь, что говорит куш. Деревянный. Ставишь на него цинковое ведро. И в это цинковое пустое ведро опускаешь пути. Заснешься. Ты не собрался. Гарантирую. Я... Почему за июль ты говоришь, что у меня отдельная комната. Ладно, спать, по рулетку, все, правда. В Турции, сынка бегал, делал, поставил, был будильник за евро, в комнату. И на что-то бегал, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. И жду, значит. И, да, полдома точно проснулся, семья проснулась, даже отец мой, Петрова, другой, батька лежал, ругали все, но я тоже не очень хорошо это помню. Это называется решимость спать. Вот я решил спать, понимаете, все. Погружаюсь в сон. Если никакая сила мне тут не видит. Я могу обещать все, что угодно, что я буду так, жизнь, того, как я все это сделаю, но как только я погружаюсь в сон, я забываю об этом. Мой разум слабый. Функция разума также сон. Но разум спит совершенно по-другому, чем сила. Дело в том, что когда разум спит, ум берет вверх. Понятно. Ум берет лидерство. Но если разум сильный, даже спящего разума ум боится. Даже спящий лев подписывает книгу. Да. Сила, воля. Вы человек. Вы знаете, зачем вы живете. У вас есть знания, у вас есть воля. Без знаний не может быть воли. Без цели жизни, без смысла не может быть воли. Воля опускается на сексуальный уровень. Некуда больше. Некуда. Другой силы нет, которая ведет сейчас человечество. А одна единственная сила – это вожделение сейчас осталось. Дух ослаб. Если мы говорим, где же этот дух живет? Где же хранятся эти традиции? В отношении к семьях. Ведь религия – это не храм. И не книга просто заповеди, а это семья человека. Соединяйте все заповеди Библии с семьей, вы увидите, это одно и то же. Не убивай, конечно, не убивай. Как? Это же мои близкие. Не лги, конечно, не лги. Не прямодействуй, конечно. Вы со всеми заповедями соглашаетесь по отношению к семье и сейчас. Потому что это и есть духовный уклад семья. Вот что мы потеряли. А для чего нужна эта маленькая семья? Чтобы я мало другие семьи? Нет, чтобы я понял, что вот так нужно жить со всеми. Когда придет время. Когда я успею выращивать своих детей, внуков. Я смогу видеть, что вот этот мир, это тоже моя семья. Это мир Бога. Вот я до сих пор слышу. Как? Воспевая именно Бога. Очищая Бога. Очищая сердце этой жизни. Я три привода это делаю. Могу опереться на свой опыт, могу утверждать со сцены люди. Я не хочу никого обмануть. Это работает. Почему? Что веркали других лекарств нет. Причем они о религии говорили. Можно находиться в любой традиции, которая вам по душе, но путь воспевания имя Бога. Воспевайте, какие знаете имена. Любая молитва имеет силу, если там есть имя Бога. Потому что имя Бога, оно трансцендентно по отношению к материальным гунам. Оно духовно полностью. Иначе это не Бог. Он не всемогущий. Если его имя не тождественно. Это абсолютно. Не сравнивайте Бога с материальным объектом. Материальный объект имеет название отдельное, отдельный предмет. Если я говорю «стол», он не появится передо мной. Но если я говорю «имя Бога», в имени присутствует Бог полностью. Вот это Бог. Это живое существо, это личность высшего порядка. В среди всех поступков человека. Который дозволяет санкционировать, наблюдать и присуждает нашу карму, которую мы забываем в прошлой жизни. Свидетель остается. Представьте, какая мощь. В какой мощи мы находимся. И что мы знаем об этом? Почти ничего. Ничего не знаем. Дошли до точки. Дошли до точки. Нас купили компьютерами, синтетикой и жилет. За 30 лет никак, так сказать. Усилились. Вот что пришло. Нет, это все хорошо. Это облегчает нам жизнь, безусловно. Стирали машины. Сейчас жизнь такая, что мы уже не можем другого. Но давайте тогда используют на благо духовного развития. Тот же интернет можно использовать на духовное благо. Если у нас освобождается время от сверх, стиральная машина, хорошо, у нас есть время, воспевать на Бога всей семьей. Это праздник. Пищу освещать нужно все. То есть нужен контакт, связь с Богом, то, что мы утратили. Не религия, не-не-не, наука в этом отношении. Я был в Грузии в этом году. Я обычно был. И в процессе лекции я упомянул, тоже много взаимоотношений мы говорили об этом, что есть три способа исполнения желаний человека. Три способа. Мантра, тантра, янтра. Три способа, три пути. Мантра – это обращение звуковое. Мана – это ум, тра – это освобождение, звук, по звуку мантра. Имя Бога – это мантра. Священное Писание – это мантра. Это то, что освобождает ум от материальной концепции. Это мантра. Так вот, если я обращаюсь к Богу, если есть отношения, это работает. Если это не работает, отношений нет, тогда тантра зарабатывает. Пример. Нет отношений, я не могу сказать «дай денег» какому-то богатому человеку. Нужны деньги, зарабатываю, тратить на работу, чтобы получать деньги за труд. А иначе нет. Иначе не будет никаких денег. Это тантра. Я заслужить должен. Если я не хочу, нет ни мантры, ни тантры, то янтра. Я могу заставить кого-то делать это, эксплуатировать страхом. Или машину сделать какую-то. Машину купить. Это янтра. Мантра, тантра, янтра. И вот я привожу пример в Грузии. Я говорю, представь, если я попрошу свою дочь или жену приготовить мне ужин. Через полчаса я буду приготовить ужин, пожалуйста. Это обращение по звуку. Приезжаю через полчаса, ужин готовит. Мантра работает. Если есть отношения. Это дочь, жена, понятно, они. Но я же не могу, говорю, просто на улице могу подойти и сказать, так, через полчаса ужин приготовить. Человек испугается, если любит. Но меня что удивило? В зале одна женщина сказала, грузинка, нет, в Грузии это возможно. До сих пор. То есть это возможно. Можете не незнакомому попросить ужин, он для вас привозит тут же, пожалуйста. Мантра работает с ним. Оказывается, в этом случае тоже вопрос отношений. Я бы, конечно, хорошо. Недаром Грузия это сейчас родина гуманной педагогики. А Манашвили это известный сейчас по всему миру. Собственно, мы к нему в гости приезжали, в Грузию. Интересно мне, что в Грузии еще вот эта культура такая сакральная, такая-то гость, представитель Бога, это ведическая концепция. Вот для семейных людей это очень важно, много задать. Гостей приглашать в дом регулярно. Это очищает тоже ум. Но не для сплетен, понятное дело. Не для того, чтобы критиковать своих врагов, а чтобы посвятить на Бога. И опять же, праздник должен быть, нужно пение. Угощение, чистая освященная пища, возвышенные мысли, для обмена сокровенным, давать подарки, угощать освященную пищу, принимать освященную пищу, раскрывать сокровенные мысли, выслушивать с доверием. Вот один любовь, вот он прогресс. Вот. Шесть принципов, дадать называется. Давать, принимать, давать три пары. Подарки, освященную пищу, сокровенные мысли. Не критику, не сплетни. Сокровенное сердце. То, что мы получаем прямо духовных реализаций. Кто-то посчитал, я не знаю, то ли не Чикагский университет, я не помню точно, сколько времени тратит средний американец на духовную реализацию. Вот именно когда он испытывал эту связь молитвенную, вот, ощущал. Сколько в течение жизни таких моментов или минут, или часов есть человеку в среднем американце? Они посчитали и сказали, 15-20 минут этого опыта в течение одной жизни. Все остальное работа, деньги, там что-то какие-то дела. Минут 15-20 в течение всей жизни, вот эти секунды, мгновения, сложить опыт того. Это средний нормальный американец, не атеист. Ну, представьте, получая опыт жизни 15 минут и полностью. Не знаю, сколько здесь тратится, ну, 20 минут, ну, полчаса. Но если вы каждый день, полтора-два часа, по утрам медитируете, вы за одно утро проживаете несколько жизней. Это не фантазия, это не утопия. Это реальный факт, подтвержденный опытом. Вы проживаете несколько жизней за одно утро. В это утро потом не применяете на годы прожитых лет. Вот это контакт называется. Это такое великое творение, это великий разум. А где же контакт, где же осознание? Когда мы слышим эти вещи, мы чувствуем, да, есть что-то. Мы возвышаем по звуку, мы слушаем. Ум начинает сотрудничать с нами, помогать. Да, контролируется звуком. Но когда не слышим, ум смотрит на объекты чувств, туда-сюда, на дела, на 10-минутные вещи, какие-то границы, названия, и все, мы уже не в космосе. Мы снова спустились вниз. Поэтому рекомендую каждое утро возвращаться ум, каждое утро, потом работа. Потом отдых, снова по утрам, утро для Бога, день для работы, вечер для общения. Утро для Бога, день для работы, вечер для общения. Это гармоничная, совершенная жизнь. Во всех сферах вы успеваете, и в духовных, и в материальных. Чтобы в материальной сфере преуспевать, не нужно много времени, нужно разум. Если вы медитируете по утрам, например, полчаса медитации берете, полчаса, ваши материальные дела пойдут в Бога уже. Потому что ваш разум будет более сосредоточен, естественно. И сколько мы тратим силы на борьбу, на конкуренцию, силу эту освободитесь. Не будет этого. У вас будет разум. А разум не нуждается в конкуренции и в самоутверждении. Качество утверждает человек сами. Как лев не нуждается в паспорте, в удостоверении личности, чтобы стать зверем. Это природное его качество. И так, если мы полчаса в день, по утрам регулярно медитируем, уже мы будем отличаться. От общей массы, как бы, вот, мышления, так скажем. Мышление погружено сейчас вот материально, полностью материально. Нужно отрывать каждое утро ум от того, что плохо, хорошо, от друзей, от врагов, от счастья, несчастья, от обид, от других вещей, туда, в роман, в дух, в духовное. Я повторяю Харе Кришна Махамантру каждое утро. Полтора-два часа получается. Да, в течение дня это делать с утра не получается полностью. Но лучше с утра это делать целиком. Самое лучшее. Семейная жизнь, мы понимаем, всякие вещи могут быть болезни, могут быть переезды, могут быть конфликты, все. Но старайтесь, это все будет уменьшаться со временем. Придет разум, как, наконец, находить общий язык друг с другом, как жить в мире, как вместе продвигаться, что такое счастье. Нам выделено небольшое количество разума. Если он не связан с высшим разумом, это всего лишь небольшое количество разума. Если связан, видите, сколько хотите. Не имеет значения, сколько у нас личного разума, если мы связаны. Мы не становимся Богом, нет. Но мы становимся слугой Бога. Это выше. Это даже лучше, чем быть Богом. Что Бог, Он Господин. А концепция господства разрушила все. А есть другая концепция, Бог-слуга. Это выше любви. Даже Бог хочет служить человеку. То есть это сотрудничество совместное. Это то, к чему можно перевести любая религия, к любви к Богу, к сотрудничеству. Любишь Бога, делай все, что хочешь, ты освобождаешься. Все, твори. Действуй на благо всего живого. И модель, твой тренер, твоя семья. Твой муж, твоя жена, твои дети, твои родственники. Вот тут ты должен научиться миру. Веды говорят, что женщина становится святой тогда, когда живет в мире со всеми родственниками. Это святая личность, ее критерий. Это не просто, не знаю, вы знаете, вы знаете. Это не простая вещь, тем более для женщин. Которые трудно менять свой характер, тут нечем мужчине. А ее природа глубже, потому что. И если она живет в мире, миротворчество, это считается святая, ей можно поклоняться, она может видеть будущее, она может давать благословение, она обретает духовное могущество. Итак, стоит нам избавиться от вожделения излишнего, от зависти и жадности, мы обретаем все необходимые способности, чтобы счастливы. Все просто. Но кто победит? Сам самостоятельно, как это все люди, я боюсь со сном. Каждый утро. Ну и как, спрашивают. Ну если сон не побеждает, я засыпаю. А если я побеждаю сон, я отдыхаю после больного. Результат один и тот же. Вожделение нельзя подавить, говорит Веда. Вы навредите себе. Его нужно у вас быстро трансформировать. Для этого требуется улучшение ума. Ну, у кого-то может быть молитва, но в любом случае будет имя Бога. Такого условия. О каком качестве Бога думаете, и качество себя развиваете? Вы меняете. Автоматически. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Это маха-мантра. Для Кали-юги это рекомендовано больше всего, потому что не сохраняется ни чьи, ни две, ни других обстоятельств. Эти имена самые сильные считаются. Это для тех, кто не знает имя Бога. Если вы уже имеете свою традицию, уже посвятили себя, следуйте своей традиции. Имя Христос равнозначно имени Кришна. Это греческий вариант слова Кришна, Христа. То есть корень один тот же. Кришна означает все привлекающие. Вот этот аспект Бога никто не знает в западном мире. В западном мире его знают как Творца и Судью больше. А вот объект любви выше. Все привлекающие, все прекрасные. Рама, дающая радость, счастье. Вот этот аспект Бога, живого существа, именно как источник красоты, счастья, силы духовной, великолепия, он раскрыт недавно. 500 лет назад этот процесс начался. Параллельно с эпохой Возрождения в Италии. Ренессанс был духовный, материально одновременно. Но материальный ренессанс закончился Америкой, как вот материальное процветание там. Кульминация достигла, и кризиса своего достигла. А духовный ренессанс вышел сейчас через вот ведическое знание мне сейчас. Я даю мантры, все эти вот объяснения, философские, воззрения на человека, на душу, на космос, на этот мир, раскрываются тайный век. Тайный век раскрывается только когда человек практикует. Когда звезд будет благо, только тогда тайный вет раскроется. Ниши будут открыты, тайный вет не раскрывается. Невозможно. Но если мы хотим вести вот это великие знания, большие знания, нужна практика. Ежедневная практика. Пусть это будет полчаса, окей. Ну сколько можете? 5 минут начнете, 10 минут начнете, сами почувствуете, что хорошо, почувствуете, захотите больше. Вот так вот, со вкусом. Не принять насилие по отношению к себе слишком много. Это неправильно. Но действуйте вот как пища. Вкусна? Очень хорошо. Невкусна, я, конечно, не хочу. Вот надо пробовать, надо пытаться. Особенно надо учить своих детей, потому что эти дети сейчас уже погружаются в компьютер, в эти 3D, 4D, 5D пойдут, они туда пойдут, если мы их не увлечем чем-то настоящим. Они не люди пойдут. Они пойдут тоже все в вожделение, туда же, в ту же сторону. Они дальше пойдут, чем мы, конечно же. Но мы этого не хотим с вами, чтобы наши дети деградировали или болели больше, чем мы, или меньше жили, чем мы, или были менее счастливы, чем мы. Поэтому беремся за себя, а потом, конечно же, и поможем своим детям. Это духовная традиция. Вот об этом мы сегодня хотели немного поговорить. Завтра мы продолжим эту тему более практично. Сегодня были общие такие вот обзор, так сказать, эти темы. Завтра поговорим о мужчины и женщины, как же, о режиме дня, вот этих физических вещах, как свою жизнь сделать наполненной. Как, на самом деле, почувствовать счастье. Чтобы человек был очень счастлив, полноценный, здоров, позитивный. А сегодня уже можно вопросы, пожалуйста.
Вопрос у меня такой. Вы говорите, что можно молиться в той традиции религиозной, которую мы живем. А как же быть, если в традициях иудаизма запрещено произносить имя Бога?
Я не знаю эту традицию хорошо, но они же знают имя Бога.
Знают имя Бога, но произносить...
Нет, запрета такого нет. Неправда. Там говорится другая заповедь. Не повторяй имя Бога в суе.
Нет, вот именно традиция иудаизма. Хотя в Академии это, наверное, неправда. Есть перевод, который можно обратиться Всевышний, Всезнающий и так далее. Но само имя Бога произносить нельзя. Оно существует, но не произносит.
В суе.
Я не сую, нет, не сую. Вообще нельзя его произносить.
Хорошо, хорошо. Эта наука называется намататва. Намататва. И там описывается, что есть 10 оскорблений, которые можно совершить при воспевании имени Бога. Если человек не освободится от этих оскорблений, то лучше ему не повторять имя Бога. Выйдет то же самое. Не означает, что у него имени нет.
Нет, имя есть.
Имя есть. Но мы должны быть готовы к этому. Это другой вопрос. Я с вами могу согласиться. Если вы не готовы, то да. Но если вы идете путем знания, как бы образования духовного, вы можете быть готовы к этому.
Нет, это вопрос просто вот вопрос простой. Когда я не могу произносить имя Бога, но я могу обращаться к нему как абсолют, как там, Всевышний, как Божественный план.
Я завтра объясню этот момент. Есть имена первичные и вторичные имена Бога. То есть они разного могущества. Имен Бога бесчисленное множество. У него нет имени как такового. Потому что у него качества безграничны. Поэтому имен безграничное множество. И все же, если мы хотим объединить все эти имена в одно, то имя Кришна, все привлекающие, подходит больше всего. Как объект любви, как все прекрасные. Но его нужно произносить без оскорблений. А иначе не будет толку. Иначе потеряем вкус и перестанем это делать. Так, как заповедь гласит. То есть люди должны быть к этому готовы. И с другой стороны, говорится, там же, в тех же трактатах, просветится имя Твое. Воспевает имя Бога с китарами, барабанами. Да, с баллами, говорит, спеть. Поэтому надо понять, что и другое соединить. Значит, нужно повторять правильно, если мы хотим повторять. Всем сердцем, вот любви, всем сердцем, всей душой. Вот в этом смысле уже можете естественно повторять. Если мы извлекаем какую-то выгоду из этого, неправильно, уже не сработает. То есть есть 10 пунктов, 10 препятствий существует. То есть это наука, наука. Если вы говорите запрет, вы должны разобраться, что запрещается, почему запрещается, разобраться научно в этом. Потому что в других религиях запрещается изображать Бога. И даже пророка запрещается изображать. Но это не означает, что у пророка не было формы, у Бога нет формы. Это означает, что мы не должны наделять его какой-то материальной, придуманной формой. Вот что это означает.
Я спрошу у каббалистов.
Видите, сколько точек времени? Нужна наука. Если мы это делаем, это работает, это научно. Например, в химии. Какой-то сложный, скажем, опыт мы проводим, да? Какую-то последовательную реакцию. Все получится, если мы учтем пропорции реагентов, время, температуру, последовательность, верно? И тогда опыт удастся. Если что-то не учли, не удастся. Вот так же здесь, это наука. Как это начинать, да? Как вообще ввести эту веру сначала? Сначала на веру ввести. Просто повторяйте попугаю. И так еще вопрос, пожалуйста.
Более того, он даже упал. И вы приводили пример Аджамилы, который один раз в Алгаре назвал своего сына и получил освобождение. Когда лишние дуты пришли и дали им Аджамилу. А как произнести его правильно, чтобы прекратить самскару и уйти отсюда?
Нам нужно изучить эти действия. Нам это важно сейчас. Аджамила это сделал в момент смерти. Это его везение. Ям-ява из Маран-Баван, Таджата Анте Калеваран, Там-Там, Невайте Каунтуянса, Татат-Баба-Баба-Вида. Здесь говорится, как достигается обитель Всевышнего. При помощи ума, момент смерти, о чем думаешь, туда отправляешь. Он на момент смерти позвал Бога. Так случилось. Поэтому, несмотря на все его грехи, он освободился.
То есть, если смерть,
момент смерти. Все определяется, это экзамен жизни. Момент смерти, это экзамен жизни. Ну, это получилась там история, здесь в Бхагавата Куране описывается вся эта история, как это случилось с ним. Да, его жизнь была грешника. Он пал, стал грешником. И как в момент смерти ему удалось это сделать, там описывается. И почему вот это сработало, как же описывается. Когда сейчас приносит имя ненамеренно, или имя виду что-то другое, или с некоторой насмешкой просто. Например, о, этот Хари Кришна, что ли? Опять эти Хари Кришна. Он вообще о Боге не думает, поэтому оскорбления никакого не совершает. Это повторение очень могущественное, на самом деле. Оно не чистое, но не оскорбительное. То есть в невежестве. Я не могу еще оскорбление совершить. Маленький ребенок бьет маму вот так вот на руках по лицу. Это не оскорбление. Но взрослый сын ударит по лицу маму. Это оскорбление. А также и здесь. Но если мы именно не верим в Бога, не любим Бога и против Бога, то имя повторять нельзя. Человек. Будет обратный результат. В этом случае это нехорошо. То есть мы должны получить это семя любви от кого-то, кто имеет это семя. Вот тогда мы можем начать практику. Если семя, если шелуху посадите, не вырастет ничего. Пустая, там нет ничего. Поэтому от атеистов вы слышите о Боге, о грунах Бога, о священных писаниях, ничего не происходит. Там нет семя бхакти, семя любви, нет сердца у них. И не могут это передать вам это семя, посадить в ваше сердце, неспособное. Пусто. Поэтому вы должны получить это от того, кто имеет любовь к Богу. Вот это имя вы должны услышать от него и начать тогда уже практику.
Можно
сделать
не так, но думать,
чтобы имя повторять, даже инициация не нужна. Имя Кришны имеется в виду. Не нужна даже инициация, нужно просто услышать его. Из верного источника. Но уже можно практиковать. Я думаю, что вам уже пора. Судя по вопросам, по вашему настроению, я не испытаю, что я... Время нужно будет. Время, практика нужна. Да, тут нужно терпение. Не торопитесь. На это уже какое-то время.
Добрый вечер. У меня два вопроса, и один чуть-чуть по другой теме. Такой пример. Например, я вышел утром радостный, ну, после махамантры, все такое, и встретил своего приятеля. У него тогда случилась беда, и он грустный. И вдруг я ему сострадаю, и говорю себе, нельзя быть таким счастливым возле него. Это неравно. Потому что он такой грустный, а я возле него такой счастливый. И сразу я почувствовал внутри голос, сразу он говорит, будь меньше счастливый возле него. И как бы, ну, как бы я чувствую какой-то эгоизм, что я такой счастлив, а он нет. И это как-то отправляется на весь день. Ну, как бы говорю, вот, я видел своего знакомого, что ему плохо чуть-чуть. Я не позволю себе быть таким счастливым, а чуть-чуть сострадаю ему и, ну, чуть-чуть поведу себя неправильно. Ну, как бы чуть-чуть поведу себя меньше счастливым. А как надо правильно принять это в сердце, чтобы правильно вести себя в таком ситуации?
То есть сострадание – это очень хорошо, то, что вы чувствуете. То есть абсолютно счастливым в этом мире быть невозможно, абсолютно счастливым. Потому что вы можете быть счастливы, но видя несчастье других, вы не можете быть счастливы с этой точки зрения, будете переживать все равно за кого-то.
Да.
Вот. И вот это сострадание, которое вы имеете, оно очень ценно для деятельности. Это значит гарантия того, что будете делать хорошие вещи. Без сострадания невозможно делать хорошие вещи. Это как раз очень ценно качество.
Ну а как правильно сердце принять, чтобы реагировать правильно именно в этой ситуации, как бы продолжать быть счастливым и сказать, а, все нормально. И...
Если вы счастливы, можете передавать это счастье, делиться счастьем, станем помогать другим. Счастье еще нужно знание добавить ему, когда вы будете успешны в этом. Бывает человек счастлив, но не знает, как передать другим это счастье. Бывает, знает, как передать счастье, но счастья нет. Ну, то есть, как бы кто-то, может, знает, понимает какие-то технологии, но само счастье нет. А поскольку у вас есть уже счастье, нужны еще знания, и будут работать. Изучая науку.
И второй вопрос по теме, что вы сказали, что женщина великая, это она имеет хорошее отношение с семьей, со всеми родственниками, и она как бы великая становится. А мужчина, что какой признак его величия?
В чем его святость?
Да.
Да, женщины нас забрали, с мужчиной нет. Мужчина святость заключается в том, что он ставит цель и не сворачивает с ней в течение всей жизни. Вот это святой человек. Не для религии святость. Это мужчина. Как говорил апостол Павел, помните? Не женился, не женись, женился, не женись. Выбирай что-то одно и до конца. Это он для житейского смысла. И в плане высших целей жизни то же самое. Вы ставите высшую цель жизни и не сворачиваете. Все вы твердите. Это мужская цель. А женщина поддерживает мир на этом пути, это очень трудно задача. Так что все это очень трудно. Но если вы повторяете именно Бога, вы сможете сделать все. Будет творить чудеса. Так же говорится, что человеку невозможно, Богу возможно. Да, да, врач сострадает.
Теряет много сил.
А есть врач, есть болезнь. Однажды я в столице Казахстана в Астане провел лекцию студентам медицинской академии ординатуры. То есть мы все закончили, там практику говорили. Там женщина вела этот курс, известный экстрасенс того времени, который там президент лечил, очень известный человек. И она меня пригласила, чтобы я провел лекцию по уровню сознания студентам. Чтобы я о душе рассказал, какие уровни сознания, разум, умные чувства и так далее. Я провел эту лекцию. Она сидела в конце зала, в огромном росте, выше меня, она эта женщина, в таких длинных одеждах, как эксцентрика, такие волосы распущенные все у нее, значит, как другие. Сидела, слушала, студенты все записывали. И на вопрос она первая подняла руку. Встала в конце, там, все. И говорит, откуда у вас такая энергетика? Она энергия, значит, эстрасенс же. Я говорю, ну я мантру повторяю. Так, она говорит студенту, неси стакан воды. Я испугался, что будет. Она говорит, я поставила стакан воды. И говорит, так, какой там мантру повторяете, принесите опять стакан воды, мантру. А до этого она рамками измерила энергетику воды, ну нейтральные там параллельные эти рамки. Видите, нейтральные, ну-ка произнесите мантру, но я никогда стакан воды мантру не повторяю. Тут разные науки. Я произнес Харе Кришна, сделал свою мантру, она снова рамку взяла и шкалила мне. Видите, энергетика так. Это говорит, нет, говорит, нет. Давай новый стакан воды. Поставили, например, как подумали эту мантру уже стаканно. Результат был почти такой же. Значит, мысли не отличаются, даже идет. Какую книгу, говорит, читаете? Я читаю Бхагавад-гиту, показываю мне голосовую книгу, эту книгу читаю. Она на студентов подожди. Поняли? Да, я все молчали. Что? Вы, говорит, будете врачами, вы будете соприкасаться с болезнями, с плохими вещами, вы будете принимать людей, будете всем оскверняться. Вы повторяете кто-то мантру, читаете кто-то. поняли на это. Врач – это браман, но конкретный браман врач, также учитель браман. А что такое браман? Духовный. Поэтому он учитель, поэтому он врач. Иначе у нас коренится невежество, с которым соприкасается. И болезнями, и нечистотой. Представьте, да? Он должен быть духовным человеком. Чистым, повторяю. У него должна быть духовная практика. Жизнь на мгновение ума. Есть такая мантра. Я желаю всем счастья. Но нужно закрытыми глазами произносить. Если вы кого-то увидите, но этого никак не будет. Мы закрыли глаза, и я всем желаю. Я лично кого не хочу, но всем. Если его увижу, я снова увижу. Видите, нужно стать браманом. Нужно уметь прощать. А кто умеет прощать? Знаете секрет, кто умеет прощать? Тот, кто не привязан к плодам, к результатам своей деятельности, он умеет прощать. Если мы не ради выгоды живем, мы научимся прощать, не станем браманами. Тогда для кого мы должны все это делать? Выгода – это я, это моя семья, это моя страна, это все выгода. Тогда куда же направить свои усилия? Служи Богу, говорит. Вот так. Все, есть мантра «Ишивай седам сарвам». Все принадлежит Богу. Сколько бы ни заработал, что бы ни было вокруг меня, все принадлежит Богу. Эту мантру тоже нужно помнить. Ишивай седам сарвам. Все принадлежит Богу. Все принадлежит Богу. Мы повторяем тоже. Читаем, думаем, медитируем эти вещи. Ум возвышается. Качество формируется. Жизни нет. Не то, что я не мое, я не мое, я не тоже мантра. Но результат другой. Какой? Иша, Вася, Идам, Сарвам. Сарвам – это все.
Иша, да.
Иша.
Иша.
Иша, Вася.
Иша, Вася.
Идам.
Идам.
Сарвам. Иша – это Бог. Все принадлежит Богу. Сарва – все принадлежит. Иша, Вася, Идам, Сарвам. Это Ишапанишат. Здесь есть такая книга Ишапанишат. Это первая мантра Ишапанишат после обращения. Обращение «Ом Пурнама Дар Пурнама Дам» повторяется, значит, все есть полное целое. Мы медитируем на полное целое, на все целиком. Вот мы так понимаем все. Бог – это все полное целое, все целое. Потом уже это обращение. А первая мантра – все же полное целое. Это очищает от чувства собственности, и можно жизнь формируется по-другому. Ведь ум действует. Тело потом действует, за умом идет. Куда ум направляет, туда пойдет и тело. И поступки. Поэтому нужно управлять умом. Ум направляет, что это невозможно осуществить. Это возможно, это просто. Но это завтрашняя тема. Мы практичные вещи обсуждаем с вами. Вы видите, они более важны, чем для сегодняшнего мира. Потому что все это хорошо летать, вот эти наши сверху умом, но на практике. Нужно к этому подойти ногами, попробовать, на язык, на вкус, ощутить это. Это наука. Значит, все вопросы на завтра останутся. Нет, есть еще?
Я бы хотела спросить у вас о самоуважении. Сегодня мы затронули эту тему. Вот самоуважение и самооценка, как они связаны? И сейчас такой век, что женщина, в принципе, развивает свою самооценку, потому что без самооценки очень тяжело жить как одной, как бы вот так вот жить в браке, в отношениях, если мы не знаем самооценку. Вот с этой стороны мы могли бы пока рассказать, как это с хорошей стороны, потому что сегодня затронулась тема, что как я поняла, что самооценка, ну то самоуважение это, ну, не есть хорошо, хотя. Ну, мне кажется...
Это ключевой вопрос, который вы затронули сейчас. От самооценки будет зависеть вся наша жизнь. От правильной самооценки. Вся проблема в жизни именно потому, что неправильная самооценка у человека. Либо завышена, либо занижена, либо в прострации находится. В поиске человека. По-разному. И вот самооценка, есть такое понятие на санскрите дхарма. С чем себя я должен отождествлять именно? Как себя понимать в этом мире? Что я разный бываю. Так, да, у меня разные настроения, могут меняться мои мнения. Все может меняться во мне, характер, возраст. Но что не меняется? Карма не должна меняться. Вот это самооценка, это моя карма, мой долг, ради которого я живу здесь. Вот с этим нужно себя связывать. Пока себя отождествляю с телом, я мужчина, женщина, я русский, не американец, кто бы то ни был, я себя так понимаю, я должен действовать согласно материальной карме, профессия, семья, муж, жена, свою роль понимать и выполнять все эти обязанности. Вот это моя будет самооценка. Это не будет, кто я в этом мире. Я инженер, я доктор, я женщина, я мужчина. Но я говорю, настоящий мужчина, настоящая женщина, настоящая мать, настоящий инженер. Вот с этого начинается мой рост. Вот это самооценка. Но когда вы себя с телом уже не отождествляете, достигаете духовного уровня позже, выше, к вам не подходит этот карма. Самооценка вы уже частичка Бога. Уже другой, но это позднее. Сначала вы должны стать по-настоящему отцом, матерью в полном смысле слова. Это означает быть учителем для своих детей, потомков. Духовным учителем – это главное. А не просто родить согласно возрасту. И уже мать, семья тоже рождает, сколько-то, дюжину, сразу же. Но никто не прославляет за это. А если у нас 10 детей, у нас как мать героиня, потому что мы вкладываем туда еще свою душу, знания, традиции семейные, видите, духовные традиции. В этом истинная цель семьи и предназначение. Поэтому здесь мы должны знать, как исполнять свой долг в обществе, в семье. Это тоже духовный путь. Вот это самооценка. И если вы богатый человек и благочестивый человек, вы можете этим гордиться, что вы помогаете бедным. Делаете пожертвования, это ваша гордость. Если вы властью большой обладаете, вы благочестивы, вы гордитесь тем, что вы заботитесь о людях, ради их блага это делаете. Если вы обладаете большими знаниями, вы гордитесь тем, что вы живете на подаянии. Не продаете эти знания. То есть у каждого есть своя чистая гордость человека. Адекватная. Но соответствует вашему поведению правильно. Если вы живете неправильно, но гордитесь этим, это ложная гордость. Если вы продаете знания за деньги и гордитесь этим, что вы знаете, это ложная гордость. Если вы обладаете властью, не заботитесь о людях, это ложная гордость. Если вы богаты и не занимаетесь благотворительностью, это ложная гордость. Это не принесет счастья ни вам, ни кому. И есть еще любовь к себе. Это немножко другое. Эта дхарма направлена на мою суть, на меня самое. То есть, если я уважаю себя, ценю себя, я себе не позволю дурных вещей делать, принимать интоксикации, заниматься азартными играми, махинациями, вступать в незаконные сексуальные отношения или убивать кого-то, чтобы просто съесть ради языка. Я себе не позволю делать дурные вещи, это любовь к себе. Завтра мы будем говорить о практичных вещах, об этих принципах тоже. Этот путь светил. Да,
пожалуйста. Знаете, на этом вопросе я бы хотел учить санскрит. Подскажите, куда можно обратиться? Там может быть присутствует какой-нибудь камень вещи.
Санскрит очень хорошо. Я думаю, что вам посоветуют здесь местные друзья мои. Куда можно прийти. Тут есть группа, которая занимается этим изучением санскрита. Вот. Там есть мастера. Здесь в Израиле.
Спасибо большое. Ощущение счастья зависит от правильных желаний. Вот сейчас я понимаю, сейчас уже я не понимал, я понял, что желания мои, они на уровне генетики. Понятно, что с этим бороться невозможно. Где и как получить правильное желание, чтобы научиться быть счастливым и вообще, что такое счастливый?
Желание счастья. Счастье это скорее пробуждение. пробуждение желаний. Пробуждение. Они пробуждаются, когда мы идем, применяем практический принцип подождать. Вот был такой у меня случай. Я лежал в госпитале когда-то больным. И у меня была депрессия, усталость сильная, травма была серьезная. И я был в очень плохом настроении. Я лежал, наверное, сутки не поднимался вообще. Там была палата, было много коек. И у меня, знаете, свет был не бил. И вдруг мой сосед, такой же молодой человек, как и я тогда, бесцеремонно сел ко мне на кровать, улыбался мне в лицо так нагло. Не нагло, ну просто улыбался так. Ну без пардона так вот. Просто сел. Я даже удивился, говорю, что это? Я его не знал, мне не знали. И высыпал мне на грудь горсть конфет. Меня побудилось с него уважение. Мы сразу подружились. Да. Пробуждение скорее. Если я буду искать в себе что-то, я что-то могу найти, но где-то в глубине, и как бы я не знаю, как это использовать. То есть во мне же есть хорошие качества, но почему в жизни они не проявляются так, как я хотел бы? Вот как я хотел бы, вы всегда совершу ошибку какую-то, то неправильное слово скажу, то я вижу, кого-то не сам вижусь. Я же не планирую эти вещи. Вроде есть хорошие качества, я вот себе это замечаю, вроде все нормально. Нормальный человек, а вот в практике не совсем все хорошо. Не гладко. Надо пробудить. Как дороги, по которым не ходят, зарастают. Помните это выражение, да, Курана? Если мы это не делаем, не практикуем, это как будто у нас и нет, мы потеряли это. Это просто не прорастает, ну, не пробуждается, спит. Поэтому вот эти счастливые желания, их нужно пробудить. Когда мы делаем что-то для других, ради других служений Богу, вот тогда они пробуждаются эти желания сами. Ну, что-то несчастье. Беспричинное счастье. Вроде ничего не получил, отдал только что даже все. Ага, хорошо. А с чего это? Вот тут я начинаю понимать, что хорошо, что плохо. Для меня. Это вопрос практики. Умозрительно сложно, видите, вот просто внутри. Умом разобраться в этих вещах, это очень трудно. Вот если я скажу, давай терпение развивать, и все подумают, у меня есть терпение. Но если есть терпение, почему вы говорите, хватит, я терпел долго. Где же ваше терпение? Ну я же терпел, теперь я жду награды за это, а награды нет. Поэтому хватит терпеть, не так ли? Вот она наша проблема. Мы можем терпеть лишь до какой-то черты, а потом не можем. Можем прощать для какой-то черты, а потом не можем. Ну, это и понятно, да, обычные люди, мы уязвимы, да, мы переживаем, сердце наше хрустальное, если оно разбитое, это тоже другая сторона проблемы, тоже мы боимся разбить свою жизнь на части. Мы должны стать сильнее. Слишком уязвимыми становимся сейчас, слишком много самоубийств по этой причине. Что люди не могут прощать, помнят плохие вещи, долго углубляют, потом начинают параноидальные синдромы уже. Они начинают просто ходить как привидения, никого не замечают, вздыхать постоянно, о чем задумать, о чем думать, что-то непонятно. Это уже привидение перед вами. Не общается, просто смотрит и думает. Вот такие странные вещи происходят. Индивидуализм, замкнутость и параноидальный синдром все больше в обществе. Психическая проблема – вещь современного мира. А все решается, когда мы говорим добрые слова, делаем подарки, хорошие слова. Потому что плохие слова приближают смерть, говорится. Злая речь – это предвестник смерти, смерть близко. Поэтому звук, вот завтра будет как раз практика, говорится, значение звука очень велико. Что мы говорим, что мы слушаем, от этого зависит от нашей судьбы, как строится по звуку. Если звук мы воспроизводим правильно, просто читайте вслух Священное Писание, уже вы пробуждаетесь из новых хороших вещей. Если даже не понимаете, что читаете. Но уже занимаете свой язык, уже уши, уже звук издаете, уже ваша судьба меняется. Звук формирует наши структуры, наше тело, наши клетки, наше ДНК. Это все звук формирует. проклятие, благословение, тоже звук. Вначале было слово, слово было Бога, слово было Богом. Смотрите, все это описывается. Просто в ведах это более подробно раскрывается. Завтра мы будем раскрывать эту тему. Как практиковать? Чтобы каждый день был осмысленным, важным в нашей жизни. Не просто прожитый и забытый день. Что было, что не было, как изменилось все. Это была жизнь. То есть мгновение прожить важнее в полном сознании, чем тысячи лет подобно дереву. Это вопрос пробуждения. Как это подлежащий камень никуда не идет, нужно действие. Пусть маленькое, но правильное действие, все. То есть много-то не нужно, собственно. Не думай, что нужно какие-то великие вещи сразу делать. Нет, великие вещи придут сами. Но не великие, нет. Придет свыше. Мы простые люди, но если мы наделены свыше, нас назовут великими. Так будет казаться. Так люди будут называть нас. Но это просто то, что приходит сверху. Мы себя не будем отождествлять с величием, иначе мы теряемся. Мы не будем гордиться ложно. Мы останемся маленькими, скромными. Должны так, по этой позиции. Это счастье.
Умение отдавать. Это счастье. Ну, прихожане скупы стали, мало Богу дают. Я играл когда-то священником, где Бог был учен.
Мало божествен?
Мало Богу дают. Что надо, я думал, что это шутка. На самом деле, эта фраза очень глубокая. Там говорится о том, что надо научиться давать Богу. Но мы не понимаем это понятие. Но как бы надо научиться давать друг другу.
На тебе Боже, что нам не Боже.
Ну да, у нас еще нет.
Если что-то лишнее, люди могут
слышать.
Но это как бы материальная собственность. Самое большое пожертвование, когда вы жертвуете своей жизнью.
Ну, наука взаимоотношений, это и есть умение отдавать, да?
Отдавать. Не сразу человек посвящает всего себя. Это делается постепенно, осознанно. Если он сразу это сделает необдуманно, неправильно, он умрет под забором через 3 дня. Но он не сможет жить, он еще не знает, как жить по духовным принципам и законам. Он еще не умеет ходить на ногах на духовных. То есть это нельзя сразу делать резко, внезапно. Это постепенный процесс, осмысленный. Это так же, как вы пытаетесь встать на лед, перейти реку, вы сразу не смотрите, вы должны проверить. Если держите, делайте следующий шаг, только потом уже уверенно можете действовать. Тут есть свой риск.
Мне мать в школу заворачивала бутерброд и говорила, съешь сам, никому не давай.
Вот, меня так же учили. Счастье это не принесло, видите. Уж отдай врагу, как вы.
Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос про отношения. Достаточно часто в отношениях близких очень много близких людей часто причиняют самую большую боль своим близким. Так бывает. И у меня вопрос такой, как после таких ситуаций вот, вдохновиться и продолжать так же с любовью строить отношения после вот таких вот моментов боли?
Это как бы общий вопрос. Конечно, тут могут быть какие-то детали. Но если в целом как бы ответить на такой вопрос, как Чинак Яхамбин сказал, что самые близкие враги – это наши родственники. Потому что именно самую большую боль мы получим от близких людей. А самых близких людей – самая большая боль. Мы этим одновременно счастливы, мы этим одновременно страдаем. Счастье и страдание в одном и том же лице. Так устроен мир. И суть в том, что родственников своих мы отрицаем со своей собственностью. В этом причина в нашей чувствительности. Вот. Я завтра скажу, почему так нужно для мужа и жены. Это не родственники, кстати, муж и жена, не родственники, это одно тело. Это одно тело. Вот. Но они, как одно тело, именно самые болезненные ощущения и самая большая любовь, самое большое страдание именно в этих отношениях. Вот как здесь быть, мы завтра будем обсуждать. Почему нужно это чувство собственности в начале? Это необходимо в начале. Но не пожизненно. Потом вы уже не сможете жить в таком сознании. Будете ненавидеть друг друга, если будете в таком сознании продолжать жить. То есть есть периоды брака, и нужно знать, в каком периоде как относиться друг к другу. Завтра это будет. Мы должны отходить от чувства собственности, принцип такого постепенно.
Также в отношениях между
друзьями
и близкими.
То же самое.
Тоже принцип, да?
Да, то же самое. Одновременно вы связаны близко, одновременно должны быть свободными. Одновременно. Но это постепенный процесс. Спасибо. Сначала период эгоистический. Это дружба касается или брака, то же самое. Сначала вы просто дружите, цените, любите. И вы для себя, вы счастливы чувствами. Это эгоистический период. Вам ничего другого не нужно. Но дальше путем эгоизма если идти, вы будете недостатки друг друга на следующем этапе. И будете ссориться с друзьями и с близкими людьми, с супругами. И вот если как преодолеть период ссор, как подняться выше, либо развод, либо выше подняться, вот тут выбор становится. И вот как подняться выше, не все люди сейчас знают, что есть другие фазы жизни, о которых сейчас люди не подозревают даже. Они продолжают ждать той же самой первой любви, как получили в начале, а уже этого нет. И тогда начинается претензия, начинаются измены. Мысли о ком-то другом. Они попадают в ловушку таким образом. Брака вот этого, неправильного брака. Потому что брак это не цель жизни, не смысл жизни. Брак это период жизни. Четыре из периода жизни ученичества, брак, потом идет отшельничество, отход от дела, а в конце отречение полное в конце жизни. Четыре этапа мы должны прожить правильным образом. Не так, что всю жизнь привязана только к браку, к семье, и так вот выжимать эти вот. Выжимать это тот счастье, например, друг с другом. И так от любви до ненависти один шаг остается там. Потому что брак становится невыносимым в таком сознании. Брак должен перейти на духовную платформу постепенно. Это завтрашняя тема. Долго держаться не нужно,
да. Долго держаться не нужно, иначе осел. Смотри, как практически можно не обижаться, но так, чтобы это тебя не повлияло на тебя, что я имею в виду, что...
Хороший вопрос.
Ты можешь отпустить обиду, человек может продолжать ездить на осле. Это...
Вот есть трибуны природы, завтра упомяну эту тему, и сегодня я уже немножко сказал о качествах, их три. Невежество, страсть, добродетель. Они переплетаются, соединяются, и мы видим вот это полотно мира из трех трибун природы. Из этих трех всего. Страсть – это активность, это также жадность, может быть, там недостатки свои, организованная деятельность. Там агуна, там вас невежество, это плохая агуна, это самые большие качества, агрессия, зависть, там, не знаю, гнев, разрушительная была болезнь, сумасшествие, если возможно, иллюзии. И благость – это качество знания и счастья, просветления. Вот мы в этих гунах обращаемся, чувствуем разные вещи по этому. Иногда не смешиваются и прочее. И вот обида. Смотря в какой гуне сейчас находится, по-разному реагирует на обиду. Ну вот, например, вы идете по дороге, человек идет по дороге, в уме невежества находится человек, представьте. И мотоциклист, велосипедист проезжает, обрызгивает его грязью. И в невежестве он просто заплачет. Он глубоко подумает, жизнь вся ужасная, очень противно пройти. То есть у него в невежестве всегда вот этот вот негатив крутится, и вот достаточно маленькая вещь, чтобы глубоко страдать. Вот еще чуть-чуть уже застрелиться. Это танец. Где и обида, и чувство вины, где и агрессия, и ненависть, и всех людей не люблю. Вот такая вещь, правильно. В страсти он действует по-другому. Человек в страсти идет. Вот тоже проезжает, обрызгал. Он, эй, ты, иди сюда. Он в страсти, он начинает устанавливать справедливость. Что, не видишь, что сейчас дам Бог тебе вот так, скажем, встать, обвинить после. Ну и конфликт будет, конечно. Конфликт впоследствии. А в благости он подумает, о, видимо, я шел не в неправильном месте, либо это результат моей кармы прошлого. Все. Он чист. Вот его возьмете, вот ведро воды на утку, да, вот так вот. Бабах! Она это благость, ничего не останется. То есть вопрос знания, да, как мы понимаем ситуацию, как мы понимаем ситуацию. Если видите причину ситуации, вы не обидитесь. Если вы не видите причину ситуации, да, за что, почему, я не понимаю. Вот возникает проблема, страдание начинается. Но если вы обретаете большие знания, вы понимаете, а, как, есть причина. Я вижу эту причину, интересно. Все справедливо. И обида, она сама по себе не опасная, пока не войдет в разум. Глубоко в разум. Вот тогда она опасна. Это любая вещь. Плохая, она опасна, когда не коснется разума. На поверхности чувства ума всякое переживаем, когда можем что-то там в уме плохое сделать или сказать. Но это на поверхности ума не опасно. Но когда это в разум заходит, нашей сути становится вот это. Как водка. Спиртное. Ну, там где-то попробовал, там что-то, да, ну, ничего страшного. Но если это в разум входит и становится смыслом жизни, это опасно. Все, алкоголь, все, конченый человек. То есть нужно беречь свой разум. Поэтому разум впереди через Бога, говорится, да? Нужно охранять, защищать разум, знание. Поэтому касается нашего этикета образа жизни, чтобы разум был чистым. Всякое можем думать, но делайте хорошие вещи. Это защищает разум. И чем меньше мы совершаем грехов, тем меньше страхов в нашей жизни остается. Чем больше грехов, тем больше страхов. Каждый страх – это побочный продукт какой-то неправильного поступка в прошлом. И различные виды страха указывают на различные поступки прошлого. Если вы не совершаете никаких трудных поступков в прошлом, вы их бесстрашны. Не боитесь. Вот, мантра должна очистить все это. Потому что мы совершали разные поступки в прошлом, у нас уже есть целый комплект характеров и так далее. И вот мантра, она поможет нам очистить ум все. От этих обид, вот от этих вот всех вещей, которые мы носим с собой, не нужны с вами абсолютно, не нужны. Нужен опыт жизни. Опыт жизни нужен, а вот эта тяжесть не нужна. Нужно смыть все это. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. Очень много полезного услышала. И я хотела спросить, как вы выстраиваете отношения? Вот у меня там сейчас очень такой сущный вопрос с невесткой и зятем, или быть близкими, или быть подальше, как найти эту грань.
Хороший вопрос. Значит, задача в общении с невесткой и зятем, близкими людьми, дальними людьми, к чему привязаны очень, по-матерински, найти дистанцию мира. Мир. Значит, критерий мир. Если вы будете слишком вмешиваться в их жизнь, будет конфликт. Если отдаляться, тоже будет холод. Вот найдите ту дистанцию мира, где мир поддерживается. Вот так сориентируйтесь. Сейчас вы должны овладеть собой для этого. Я понимаю вот эти чувства, когда вы как будто теряете свою дочь, как будто вы не теряете ни в коем случае свою дочь. Никогда не думайте так. Дочь, пожизненно дочь, в ней это уже есть. Вся ваша любовь в ней заложена, все ваше. Теперь от вас требуется некоторое отречение, тогда она будет больше к вам склоняться, естественно. Чем больше вы будете привязываться к ним, тем больше вы будете отталкивать как раз. Обратный процесс. Нужно сейчас совладать с собой, это новый период вашей жизни, это хороший урок будет, чтобы идти дальше. Поэтому не переживайте, отношения не нарушаются таким образом. Просто этот период жизни такой. Становятся более глубокими, более тонкими. Более платоническими, даже не становится. Поэтому здесь нет такой трагедии, проблемы. У меня тоже дочь замужем. Тоже мы чувствуем такие вещи тоже. Жизнь такова. Сейчас мы должны закончить, завтра мы увидимся с вами. Спасибо большое.